поет, поет, родня друг Сережа.
Часов 38 минут, вторник, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая этой программы.
Сергей
Здравствуйте.
Доброе утро.
А где весна? Мне шею продуло, пишет Степан, пока на работу ехал. Ленинградка паркуется после третьего транспортного в центр, рассказывает Фроги. Как дорога по снегу нормально? Я оставил зимнюю резину, я был на зимней. А? Вот. Много раз искушал меня погода поменять на летнюю. И нет, я на зимней, на хате седьмой.
Многолетняя мудрость вам подсказала.
На седьмой, нет, мам, но нет.
Что у нас снег может выпасть в июле.
Ты мне приписываешь качества, которыми я не наделен. Нет, нерешительность, я бы сказал. Моя нерешительность, потому что я каждые 20 секунд меняю решение. И я, значит, надо менять резину, потом забываю. Потом ищу этот самый домкрат и вижу, что его нет, думаю, ну, надо менять резину. И ухожу. Потом через неделю вспоминаю, говорю, надо менять резину, но чертов домкрат, кажется, срывался. Потом, ну ладно, хорошо. Это, я, честно говоря, не поменял резину только из-за нерешительности и несобранности.
50% из тех, кто резину не поменяли, они нерешительные, а 50% просто ленивые.
Да нет, идиоты, мне кажется. И те, к тому же. Но я остался на зимней резине, сегодня очень хорошо чесал, потому что была такая кашица. Да, мне говорят, слушайте, слетайте же в Крым через год, нужно через год ваши впечатления. Послушайте меня, я хочу в Крым слетать, но обидно с погодой. Опять это связано с погодой. Смотрите, мы берем город Нахабино, есть такой, знаете. Значит, сегодня 9 градусов в Нахабине. Внимание, смотрим, Керчь. В Керчи сегодня 7 градусов. Понятно, нет? В Нахабине 9 градусов сегодня. В Керчи сегодня 7 градусов. Но с какого фига я полечу в Керчь, объясните мне, а? Дальше. Значит, дальше идет у нас... Температура. 8, там 5, 6 и так далее. Керчь, ну, правда, там 12, 15, 16. Ну, там есть какая-то температура. Вот хороший исконно русский город. Например, Барселона. Там будет в субботу 20 градусов. В субботу 20 градусов. В пятницу 17. Ночью 11. В воскресенье следующее 17. В следующий понедельник 18. Я говорю про Барселону.
Так только просто. Уже бюджетненькие билеты туда не купишь, потому что бюджетненькие ЮТР и Трансаэро это направление закрывают.
Вот я тебе скажу, из-за нерешительности. Жизнь коротка. Зачем это? Значит, в Керчи 7 градусов. Нафиг это нужно? Если бы в Керчи было 20, я бы первый там уже стоял где-то. Ходил бы уже по бульвару. Понимаешь? Ел бы чебуреки, я бы ел там беляши превосходные на пережаренном старом масле прогорклом и так далее. Понимаешь? Ну все, это канцерогены всякие. Всю зиму на летней резине проехал и без проблем, говорит 98-й. 98-й, ну страшно, а так без проблем, конечно. Ну это вы тошнили все время в правом ряду на Новой Риге на 50 км в час. Нет? Не вы, это я вот думаю. Хорошо, значит, у вас всесезонка какая-нибудь, а никакая не летняя. Не надо на себя наговаривать. На летней, на лысой, вы бы фиг проездили. Не поменял резину, потому что нет. И Нахабино и Красногорск — это другая планета, там всегда тепло. Привет вам из Красного, пишет Череп. Так, отправьте в Керчь либеральную Аношку. Аношка тоже не дура. Аношка тоже не дура. 7 градусов тепла. Куда она поедет? Зачем? Вы что? Думаете, она либеральная и сдает макулатуру и возит всякие варежки к доктору Лизе для бездомных, и от этого она сойдет с ума и поедет туда, где холоднее, чем в Москве? С чего бы это? Нет. Смотрите, значит, я хотел... съезд националистов мы уже обсосали, по-моему, полностью 5 баллов Москва. Очень трудно всем, кто едет по Ярославке, потому что там авария в Мытищах, запирает все и так далее. Понимаете? Значит, я... Нет, не надо. Давайте поговорим о чем-нибудь духоподъемном. Например, а, кстати говоря, вы знаете о духовности?
О духовности? Читали.
Петербургские депутаты согласились воспитывать в школьниках духовность и нравственность. Внимание. Значит, комитет по законодательству парламента, мы берем парламента Санкт-Петербурга как выдающихся фриков, не знающих стыда. Все остальные фрики в парламентах русских областей и республик, они знают стыд. Они знают свое место. Понимаешь разницу?
Ну, сам Питер такой, они же все фестивальные там в какой-то степени.
Давай. Ну, ты же знаешь Сибирь.
Да.
Тюмень. Только что вернулся из Тюмени.
Да.
Представь себе тюменского депутата. Это что? Хамло из электрички, правильно?
Ну, что-то такое быдловатое, я бы сказала.
Быдловатое,
что? При всем уважении, да.
Нет, нет,
Сибирь,
с огромным,
да. Мы такие
нет,
и есть.
Так в том-то и дело.
Быдловатые, суровые.
С огромным уважением, мы говорим, сутулые, быдловатые.
Сибирские депутаты.
Сибирские депутаты, хамло такие.
Хамло.
Хамло полупьяное.
Ну, потому что в Сибири по-другому не выживают.
Полупьяное хамло. Полупьяное хамло. Ну, почему-то они там не выживают, они как раз там умирают все время. Даже раньше, чем у нас, мужчины. Значит, правильно, оренбургский депутат. Хамло, но уже в пиджаке.
Хамло, который в пиджаке, да.
Но уже в пиджаке.
Да,
то есть то же самое хамло, которое надело пиджак. Ну, да, это наше. Внимание, мы не знаем ни одного депутата, ни тюменского, ни оренбургского. Мы говорим о собственных представлениях. Это наше представление, художественный вкус наш таков. Это петербургский депутат. Это зазнаистое
интеллигенция?
Чмо.
А,
ну да,
зазнайся
чмо, который все время говорит спасибо, пожалуйста, и потом глупости подряд. Между спасибо и пожалуйста изрыгает глупости. Это, внимание, опять наше представление. Мы не знакомы ни с одним депутатом из Санкт-Петербурга. Не знакомы, нет.
Ну подождите, а как же Милонов?
Я с ним не знаком.
А, вы лично не знакомы,
я
да?
Я с ним не знаком.
По информповестке.
Да, ну так слушайте. Они, наконец, одобрили законопроект, который будет духовно-нравственно воспитывать школьников. Смотрите, нужно определить, что такое духовно-нравственное воспитание, которое на самом деле должно стать основой первичного личностного образования, несводимого к интеллекту, коммуникативности и другим чертам характера, эрудиции, эстетическому развитию, памяти и речевым навыкам и так далее. То есть отдельно от всего существует духовно-нравственное
составляющая. Да.
Вот как ее вычислить, я не знаю. Вот скажи, я нравственный человек? Ну, скажи просто, мне интересно.
Я бы сказала, что нет.
С осторожностью.
С осторожностью.
С осторожностью. Ты сказала бы с осторожностью, что нет.
Да.
Теперь, когда задело меня, это, пожалуйста, объяснитесь.
Ну, в моем понимании, высоконравственный человек, я сейчас пытаюсь размышлять, как депутат Заксобрания Санкт-Петербурга.
Что, должен быть удодом таким.
Он вообще не должен себе позволять всякие...
Вообще ничего.
Вот всякие грубости, например,
грубости говорить. Грубости в мыслях или в повадке?
В повадках. То есть он должен быть абсолютно...
Должен быть женственный.
Смиренный, женственный. Да,
женственный.
В какой-то степени.
Должен быть женственный.
Да.
Должен
очень,
стать подобным
очень тихий.
Вселенской
очень
самке.
Тихий.
Лао Цзи говорит, стань подобным вселенской самке.
Тихий. Да. Вот он должен три раза извиниться перед тем, как что-то спросить или как пройти. То есть вот это вот такой вот интеллигенция в кубе, я бы сказала, вот высоконравственный
человек. А что, с твоей точки зрения, интеллигентность – это сопляжуйство?
Питерская.
Питерская интеллигентность – это сопляжуйство?
В какой-то степени. И любовь к книжкам. То есть питерский интеллигент, он постоянно извиняется и сидит в книжном магазине. И в парадной, когда его жена пьяного домой не пускает.
Не знаю. Вот я, может быть, Питер хуже знаю, чем вы, Ольга. Ольга бывает в Питере почти так же часто, как в Тюмени. Даже чаще, судя по Инстаграму. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Вы духовный человек, Сергей?
Ну, я не знаю, как стараюсь делать побольше добра, а там уж это виднее всему окружению. И относительно вот этого нравственного воспитания, просто интересно, кто будет воспитывать. Это же должен быть человек какой-то, кто сам своим примером может показать.
Да, послушайте, давайте я задам вопрос вам на голосование. Скажите, пожалуйста, вы нравственный человек? Вот просто проголосуйте, вы нравственный человек или нет? Был ли покойный нравственным человеком? Помните, это у Ильфа и Петрова. Mm-hmm.
То есть мы нравственность не определяем?
Нравственность нет. Мы просто спросим людей. Скажите, пожалуйста, вы нравственный человек? 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. 134-21-35 – да. 134-21-36 – нет. Вы нравственный человек. вы говорите «да», 134, 27, 35. Я вот нахожу в себе много нравственности, но также, также все время рядом где-то плещется и безнравственность.
Ну, нравственность и духовность – это ведь не одно и то же.
А что такое нравственность? Дай-ка мне значение слова. А? Нравственность.
Вот ищем. Нет, почему прямо, я, ищем а прямо по учебнику.
Ты ищи нравственность, я буду искать духовность.
Давайте.
Давай, каждый из нас будет искать свое. Поехали. Духовность. Нет проблем.
Так, сейчас. Нравственность – это получается… Так, нам по словарю.
Духовность. Сейчас мы посмотрим. Духовность.
Нравственность – это совокупность норм, определяющих поведение человека, точка.
Совокупность норм.
Да, определяющих поведение человека.
То есть любых, например, если он повинуется норме «укради», то он нравственный человек, да. Ввиду того, что он
вот повинуется... Вот в том обществе, которое одобряет эту норму. То есть, например, если в обществе нормально, не знаю, там...
Духовность. Внимание, сейчас можно посмотреть. Духовность. Лукмора.
Отличный словарек.
Да, сейчас у меня по Википедии уже есть. Духовность. Особая фишка настоящего русского человека, которую проклятые буржуины не могут не то что скопировать, но даже понять, что это за фигня такая. Между тем, духовность дает плюс 9 тысяч ко всем скиллам в плане выживания, выигрывания войны, способности не расстраиваться, что живешь в глубокой жопе. От бессилия бездуховные буржуины ненавидят богоизбранную Россию и всячески пытаются у нее духовность отобрать. Типичные носители духовности русского народа, значит, православие и язычество, русский рок и его патриоты. Настоящий россиянин отличается от немца, француза и прочих обитателей Запада своей духовностью, потому что духовность – это больше, чем наше все. Это наша гравицапа. Все знают, что пепелац без гравицапа не полетит, богоизбранная Россия, все рухнет в пропасть без духовности. Ну и так далее, и так далее.
Ну вот, кстати, если про нравственность говорить с точки зрения Лурка, тоже хорошо, это стремление
если
навязать
Если даже
другим...
наше пьяное быдло на Майорке разгромило отель, то это от переизбытка духовности.
Да, вот. От широты души мы показываем всему миру широту своей души, духовную.
У немецких партнеров на охраняемой стоянке перед офисом свинтили мерседесовский значок и нацарапали слово из трех букв. Зато у нас Некрасов сочинял какие стихи.
Угу.
Однажды в студеную зимнюю пору.
Я из леса вышел. И вокруг сплошные духовность.
Вы человек духовный. Вы человек духовный и нравственный. А нравственность в отстое полная.
А нравственность – это стремление навязать другим существам свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, если вы постоянно мне рассказываете...
Нравственность – это пытошная,
да? Вот если я вам постоянно рассказываю, да, вот...
А ты на Лукморе смотришь тоже?
Да. Я говорю, если я вам говорю, Сергей, вот это вот плохо, значит, я нравственный человек. Если я постоянно вам рассказываю, что плохо и что хорошо.
А, это на Лукморе. Ну, там, может быть. То есть попытка навязать друг другу, что плохо и что хорошо, да. В пытошной. Это нравственность. Прекрасно. Вы человек нравственный и духовный. 134, 21, 35. Вы не можете сообщить о себе подобного 134, 21, 36. Пожалуйста, прошу вас. Ну, у нас уже 66% нравственных людей.
Смотрите, то есть...
Да, здравствуйте. Слушай.
Здравствуйте, Елена.
Елена.
Вы знаете, я дам чужое определение нравственности и духовности, если вы еще до сих пор об этом говорите.
Прошу вас, да.
Вы знаете, ну, у нас так очень известен профессор богословия, так сказать, Осипов Алексей Ильич. И вот да. Он говорит, что нравственность – это ваше внешнее поведение. Вот я смотрю на вас, я же не вижу ваше наполнение. Я вижу, какой вы отец, муж, там, сын. А духовность – это то, что скрытое. Это вот ваша гордыня при этом, презрение к людям, которые вы мне, например, можете сейчас и не выказывать. Но это вот какие-то верно. Есть свои критерии.
Скажите, пожалуйста, минуточку. А тогда как определить духовность, если она всегда бывает скрыта?
Ну как, это очень тяжело определяется. Тяжело. Человек должен сам себя осознать, как вот, как говорит этот Осипов, разбойник на кресте. По делам нашим получаем, как говорится.
Ну скажите, подождите, ну. Тогда это глубоко мое личное, я имею в виду, это мое личное искание, это не может воспитывать во мне общество.
Я считаю, что это ваше заложенное. Ну, в общем, духовность, она от всех скрыта. Но порой вот на работе я, когда работала, я видела, так сказать, как духовность открывается. Например, да. Там какой-то девушке нужна была подпись от какого-то чиновника, да. Чиновника, так сказать, для продолжения карьеры. Да. Мне казалось, что он нравственным человеком. Ну, выяснилось, что он ей предложил лечь в постель. Вот его, так сказать, духовность и открылась.
Секундочку, а может быть, а мы же не знаем, позвольте мне, ведь, может быть, это не из похоти, а может быть, это из жалости было?
Из жалости.
Конечно, он предложил девушке лечь в постели из жалости. Но это не обязательно похоть. Может быть, преодолевая отвращение, преодолевая природные свои позывы, он предложил девушке лечь в постели с жалости для того, чтобы повысить ее самооценку.
Ну, во всяком случае, да, вот, так сказать, так проявляется духовность. Часто она проявляется духовность, да. Когда ты с человеком работаешь. То есть человек, который проявляет чувство там зависти, он там на себя клевещет, так сказать, раздражается. Да. Вот эта духовность, она уже скажет, а внешнее поведение, он прекрасный человек.
Скажите еще раз, вот Мартин спрашивает вас уже, что такое высоконравственный человек? Что значит высоконравственный человек? Что это?
Я считаю, что это исключительно внешнее поведение.
Да,
внешнее
то есть это то же самое,
которое
что
скрывает духовность.
То же самое, что
духовность. Это не мое определение, как бы, как учить духовных академий.
Спасибо вам огромное, спасибо, спасибо. Значит, оказывается, что нравственное – это то, что явлено окружающим. Mm-hmm. То есть это манера твоего поведения и некая этика, которую ты проявляешь. А духовность – это некая собственная твоя работа. Собственно, твоя работа в твоих отношениях с идеалом.
Но
приближение к идеалу.
Нравственность, она идет всегда со знаком плюс, а духовность идет и плюс, может быть, и может быть минус. То есть разные качества, духовная сфера, это же разные качества. Например, сильная страсть. Вот
почему?
Был пример с девушкой.
Вовсе
вот сильная...
нет.
То есть безнравственно, нет.
Например,
например,
с девушкой
ложится...
был блистательный пример, согласись.
Да, отлично.
Большинство из нас, между прочим, просят девушек лечь именно из жалости. Да, подожди, дальше. Нет, серьезно, я говорю, это вот... Многие сейчас, я бы провел голосование, но на самом деле, значит, дальше, я просто стесняюсь, значит, дальше, ты можешь вести себя грубо из соображений духовности, то есть быть антинравственным из соображений духовности. Например, если ты знаешь точно, что тут опасность, но не можешь об этом сказать... Ты спасаешь
ну, вот,
человека.
Например.
Ну, как, например? Вот ты, например, ты, значит, все-таки моя сестра. Ты же моя сестра Байкалова, mm-hmm. признайся, по Адаму и Еве. По Адаму и Еве она мне сестра, ну, безусловно. Значит, ты, например, идешь, а я знаю, что там край крыши, провал, ночь, темнота, никто не знает. Я тебе говорю, ты говоришь, я тебя спасу, Сережа, брат мой. Я говорю, иди к черту, я тебя не люблю, тварюга мерзкая. И проваливай к чертовой матери, пошла вон отсюда. Говорю я. Почему? Я должен спасти тебя от падения в пропасть.
Чтобы я убежала.
Значит, я веду себя антинравственно, но духовно при этом.
Да.
Понятно,
да,
о чем
понятно.
Я говорю? Значит, я знаю. Или ты должна там растяжка мины. А я не могу сказать об этом. Я не могу сказать, потому что есть еще один заложник. Там есть растяжка мины. Я понимаю, что Байкалова взорвется, если она пойдет. Байкалова движима духовным приоритетом, каким-то своим императивом. Да? Значит, еще есть заложник какой-то, еще кто-то. Аношка, например, в заложниках, окей? Значит, если Байкалова взорвется, то застрелят Аношку, а я все время привязанный, но могу говорить. Я ей говорю, тварь, иди отсюда, пошла вон там и так далее. Могу даже более грубые слова сказать. Она уйдет, тогда Аношку не застрелит, а Байкалова не взорвется на растяжке. Мое поведение антинравственно, но высокодуховно. Вот я тебе, пожалуйста, привел пример. Очень легко. Давай. Да, еще.
Еще, еще пример.
У тебя есть вопрос? У тебя нет вопроса?
Нет, у меня нет вопросов.
Человек, можно, где эта блистательная моя собеседница, которая уже ускакала дальше, которая мне только что излагала Осипова и прочее. Позвоните снова, пожалуйста, о мудрейшее. Значит, на самом деле, я вам скажу, что нравственность и духовность непрерывно скользит и вращается. Таким образом, что уследить, где чертова нравственность, а где духовность, каждую данную минуту не представится возможным.
Ну, потому что нравственность определяет общество, духовность,
например,
вы определяете для себя сами.
Крики «пожар ночью». Мадам, где вы? Я продолжаю беседовать с этой незримой собеседницей. Крики «пожар ночью». А, пожар. Я вскочил, побежал. Угу. Наступил на щенка, задавил щенка. Спас ребенка. Это что было?
Это был...
Антинравственный поступок. Я наступил на щенка.
Но вы же
что
не специально это сделали.
Что значит не специально? А теперь
как?
Специально наступил. Нет, специально. Есть коридор, в котором загончик где-то кутеня, вот эти щенки.
Угу.
Значит, я понимаю, что я преодолеваю кратчайшим путем пространство к горящему дому, где горящий ребенок, через пространство, где сейчас лежат щеночки.
Ну так это же классический пример,
да,
с рельсами и с трамваем.
Спокойно.
Вы же знаете эту философскую задачку.
Значит, я должен наступить на чертовых щенков, на вид. верно. И все. Понятно?
Угу.
Дальше. И так далее. Таких вер... Это нравственность ваша с духовностью, она абсолютно скользящая категория, ежемгновенно обращающаяся с собственной противоположностью. Разве нет?
Ну, вы бросите на рельсы толстого человека, чтобы спасти привязанные 5 человек, например. Вот когда не работает стрелка, это классический...
Я нет.
Вы не сбру... А вот вы противоречите сами себе. То есть вы на щенка
я
наступите
пофиг, да.
И спасете ребенка.
Я наступлю на щенка.
Ну, смотрите,
да
заела стрелку.
Случае.
Заела стрелку. Вы
нет.
Только что сами об этом сказали.
Я наступлю на 25 щенков, если там какой-нибудь хороший сейф вот, надо спасти.
А, если хороший сейф?
Конечно,
то есть у вас
конечно,
с одной стороны
конечно.
Есть 5 человек, которых нужно
есть.
Спасти, на которых едет поезд. А с другой
есть.
Стороны у вас толстый человек.
А с другой стороны, я думаю, что так тому и быть, иншалла. Иншалла.
Угу.
Все в руцах божьих, говорю я, и смотрю с удивлением такой. Думаю, фига себе, лучше не поворачиваться. Лучше отвернуться. А?
Да.
Ну почему? Потому что я тоже разный бываю, ку-ку. Я бываю такой, который рыцарски бросится и все на свете, а бываю такой, что отворачиваюсь, перехожу на другую сторону тротуара. Я разный
бываю. И то есть вы не можете определить, от чего это зависит? Вот в каждое мгновение, вот как вы решили, так...
Мать! Каждая сущность, дойдя до противоположности, обращается собственной противоположностью. Дойдя до предела, обращается противоположностью. Добродетель, дойдя до предела, обращается пороком. Порок, дойдя до предела, обращается добродетелью. Сдержанность обращается страстью. Страсть обращается сдержанностью. Всякая вещь, дойдя до предела, обращается своей противоположностью. Поэтому как можно развивать духовность? Значит, надо развить духовность, и она обратится бездуховностью. Правильно?
Правильно.
Цинизмом, грязнейшим цинизмом, паскудством, непотребством, морфинизмом и развратом. Вот к чему приведет образование детей петербургские депутаты.
Коварные питерские депутаты.
Депутаты решили преподавать им духовность, все обернется морфинизмом и развратом. Вот что, вот чем дело кончится.
Подъем. Движение.
Секундочку. Сейчас. Я открываю, вы что думаете? Что? Все орут на меня и шикают. Типа облажался. У меня долго грузится. 5 баллов, смотрите. Значит, очень плохо на Ленинградке. Очень плохо на подъезде к Волоколамке на МКАДе. По-прежнему ужасно. Прямо от Пушкина стоит Ярославка до Мытищ, где авария. И трудно выехать вот на Минке, наверное, и на Калужке трудно попасть в город. Я уж не говорю про Щелчок, который очень плохой сегодня. Супротив обычного. Нижегородская тоже. У нас новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Часов 6 минут, вторник, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Что, поостроже надо вот так, чудом?
Почему?
А?
Почему нет?
Ну так, иногда так говорит Москва, иногда говорит Москва. И все, ну, надо впечатать в мозг, и все. Ольга Байкалова, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Так, секундочку. Ну, пошли большие разговоры. Смотрите, знаковая точка, майские нефтяные фьючерсы, пишет нам брокер, 55-55 за брентишку, углеводородицу. Вот и хорошо. С духовностью разобрались? Давайте двинемся дальше в духовности. А 4,5 года условно получил полицейский за сломанную ногу пенсионерки. Знаешь, у них же остеопороз, ноги ломаются легко.
Угу.
Поэтому,
ну, вы же историю-то это читали?
Нет, посмотри, если бы 15-летней какой-нибудь девчонке бы, школьнице...
Сложнее ломать,
сломать,
это правда.
Сломать ногу,
сложнее,
конечно.
Да. Кольца покажешь. Больше в организме.
Да. Просто «Звоните Солу», вот этот сериал, если он там туко сломал ноги, просто топая ногой. Вот мне кажется, так не ломается. Ну, не знаю. Такое решение вынес Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Значит, смотрите, что произошло. Потерпевшая сказала, потерпевшая, она же у нее же одна нога осталась, она на ней приковыляла. Потерпевшая сказала, что ее удивила позиция подсудимого. Он не принес никаких, никаких извинений. Ну, что там было? По версии следствия, внимание, пенсионерочка и ее дочурочка встретили одноклассника девушки. Внимание. Они, значит, залипли на него и пошли в кафе. Но там в кафе заседал господин из 72-го отдела полиции. Из 72-го отдела.
Мистер Коп.
Заседал. Да-да-да, потому что офис у них грязный, и там пахнет немытыми ногами, поэтому он ходит в кафе для встреч с приличными людьми. Ну и все. Женщина утверждает, что он провоцировал их знакомого. Понятно, до этого они встретили знакомого, уже забыли, теперь вспомните. Значит, после этого... А он его провоцировал и допровоцировал до выхода на улицу. Там их ожидал полицейский УАЗ-патриот. Экс-полицейский, теперь экс, потому что его выгнали, показал своему коллеге, находящемуся в УАЗе, на компанию. Тот коллега, который сидел в УАЗе, подошел к однокласснику девушки, ударил его кулаком в живот, ну, может быть, с целью познакомиться, и попытался заставить его сесть в служебную машину. Пенсионерочка возмутилась. Полицейский, внимание, дальше описывают, я читаю, это цитата. Полицейский подошел к ней и сломал женщине ногу. Ну что, ногу, она спичка, что ли, я не понимаю, как он ломал-то ее? Двумя пальцами? Как он ломал женщине ногу?
Нет, ну там же...
Я знаю.
Там же говорится, что он ее потащил в отделение, и пока он ее тащил...
С криком «Кия!» он бил ее в колено. Нет, он зафиксировал ей ногу и прыгал на коленке сверху против сгиба, пока не сломал ногу, а она, конечно, ну и все, правильно?
Ну, получается, что так. А где в этот момент далее находилась дочурка?
Дочурка в этот момент визжала, как ей положено, все и так далее. Верещала и вела себя недостойно. Ну, может, наоборот, да. Слушай, ну, потому что надо было ломать ногу полицейскому, но она не могла. Смысл? Значит, дали 4,5 года условно. Ты считаешь, правильно или нет?
Я считаю, что я вообще ничего не понимаю в этой истории. Я считаю, что все были пьяные, и кто был прав, а кто виноват, очень сложно разобраться.
Почему? Полицейские были трезвые как раз.
Откуда вы знаете?
Обратите внимание, что если бы было у них хоть остаточное опьянение, тотчас бы написали. Ой, злобредные,
то есть вы
хотите... гадюшные подонки-журналисты.
Вы хотите сказать, что полицейский
были
сидел
трезвые
в кафе и просто пил кофе?
Да, он, конечно, я же тебе говорю, он встречается там, это место деловых встреч, где он ест котлетку и встречается с деловыми людьми. Он не может в участке встречаться, в полицейском, потому что там пахнет немытыми ногами. Обращаю вас вспять, вы же помните. Поэтому он идет в кафе, где пахнет рвотными массами, и встречается там с хорошими людьми. Понятно, о чем я говорю? Я бы дал 2 года ему условно.
Почему?
Почему? Потому что у старух ноги ломаются слишком легко, и нефиг за это судить людей нормального возраста.
Ну, то есть, все-таки они доказали, что это он ей ногу сломал, а не случайно так вышло. Она же могла упасть.
Да у нее нога сама все раз в неделю ломается у старух. О чем ты говоришь? У них хрупкость костей.
Так вообще в таком случае получается странно, почему ему дали условный срок.
У них зубы уже все выпали. Волосы, так что, насквозь фальшивые.
А если она на него нападала, это получается, ей надо было впаять условный срок, конечно. Нельзя же нападать на полицейских.
Ну, она заступилась за молодого человека, которого избивать пытались они там вдвоем, полицейские. Она заступилась. Постарушечье это, я считаю, тоже можно.
Так
нормально.
Может, ей просто случайно прилетело, и полицейский тут ни при чем.
Ах, Альник, негодяй. Ладно, слушайте, про Колокольцева сразу. Можно про Колокольцева? Теперь, когда мы... Это была увертюра к этой большой опере. Колокольцева опасается, что сокращение бюджета МВД на 10% может парализовать работу ведомства. Напомню, сколько полицейских на душу населения, количество сотрудников МВД на душу населения. Попроси сейчас где-нибудь, сделай запрос, пожалуйста, Ольга добрая, она сделает. Значит, смотри, количество полицейских. По-моему, в России и Белоруссии больше всего на планете Земля полицейских. То есть их, ну их просто, точнее, вы не, пожалуйста, не обижайтесь, но вас как грязи. Ну, то есть, ну вот столько не бывает. Ну, только бывает, но в виде исключения. Но только в Белоруссии. Потому что, ну, столько полицейских не бывает. Да у нас просто...
Я помню цифру по Белоруссии.
Да у нас плюнуть нельзя, чтобы не попасть в полицейского. О чем вы говорите? Ну, это правда. А?
Так, в современной России 7,5. А
чего 7,5?
7,5 полицейских на одного человека.
Да ладно, нет,
конечно. Нет, это
женами и бабушками, конечно, так и выйдет. Жены, братья, племянники, братья полицейских, если взять, то действительно 7 человек на одного русского выходит. 7 полицейских и их родственников на одного русского, да, это я согласен с этими данными, если это верные данные, но я их только что придумал, поэтому я прошу не возводить их в абсолют. Значит, знаете, количество полицейских, нет, давайте так, пропорция, ну, неважно, запросите кто-нибудь, неважно. Оля не справилась, все, запросите кто-нибудь. У нас одних только гаишников больше, чем весь Бундесвер. Да, совершенно верно, совершенно верно. Значит, 10% сократить – это милое дело.
Ну вот, на 100 тысяч населения они дают. Белоруссия – 1500 полицейских на 100 тысяч населения. И Россия – почти 1000. Ну вот, на 500 человек меньше, на 100 тысяч.
У старух не хватает кремния, оказывается, во взоре. Кремния. Кальция, говорит, достаточно? Нет, говорит, в глазах у них кальция. Сплошной кальций. Но, говорит, это самое. Кремния, говорит, маловато. И чувствуется, когда блеснет глаз, то кремния чуть-чуть маловато. А?
Угу.
Давай, Колокольцев опасается. Значит, внимание. Вы опасаетесь, что будет парализовано ведомство, если на 10% сократить ведомство? Или это просто шантаж, по-моему, а? Все-таки. Да они шантажисты. Слушайте, вы бы сократили русскую полицию на 10% легко и непринужденно. Я бы, например, пополам бы ее ровно спокойно сократил бы. Пополам. Да нефиг, столько здоровых мужчин у них... Нет, проголосуйте, пожалуйста. Вы бы сократили на 10%, Колокольцев сказал, что это парализует ведомство. 134-27-35. Вы бы сократили русскую полицию на 10%, легко и непринужденно, да. 134-27-36, нет. 134-27-35, да. Да, 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 да.
Ну
да.
Вот условно говоря, да. Давайте с вами 1000 делить на, ну, 10 полицейских на одного
число.
Человека. 10 полицейских.
Огромное число. Где?
Но получается, если мы, например, 1000 делим
Ты можешь ли пропорцию найти все-таки соотношение?
Да вот они пропорцию-то дают в тысячах.
Ребят,
а
найдите, ну в тысячах, неважно. Значит, давайте, кто-нибудь, ребят, ну посмотрите, кто за компом сидит. Что, лениво, что ли? Ну,
посмотрите. 1000 на 100 тысяч человек. 1000 полицейских на 100 тысяч человек.
У нас?
Да. Ну, а в Беларуси 1500 да. 1
а в Беларуси 1500, хорошо, а сколько в США?
А в США в 3 раза меньше, чем в России.
В США, в которой негры, как вы знаете, негры, внимание, негры, понятно? Настоящие злые негры. Там в 3 раза меньше, чем в России, полицейских.
Да.
Все, мы нашли уже. Значит, я думаю так, что я их вижу просто. Я их вижу толпами. Они съезжаются по 2-3 машины. Ты не видишь их? Ну, ты потому что ты не за рулем. Они съезжаются по 2-3 машины, они банкуют, лузгают семечки. Это какой-то ужас. У «Глобуса» вот здесь на Новой Риге стоят одни, это у них научно-исследовательская работа, научно-исследовательский институт.
Изучают скорость
они
потока?
Они изучают скорость потока. Приезжает УАЗик, все идут в «Глобус», там хороший ресторан. Значит, это первое. Второе. Ну, серьезно, я говорю. Потом все идут в Леруа Мерлен покупать там эти болтики, шайбочки, там все это понятно, да? Дальше. Потом приезжает к ним еще 2 каких-нибудь «Форда».
Угу.
Стоят тоже все, трясут мошонкой, ну, этими...
Кошельками, давайте так.
Нет, трясут этими...
Палочками.
Да нет, хотел...
Барсетки.
Тестикулами, вот. Трясут тестикулами. Значит, все этот... Шобла собирается человек 8. Понятно? Одного самого сопливого, такого, у которого еще усы не выросли, значит, отправляют палочкой махать, чтобы баблосец был. Остальные сидят, банкуют в этой машине. По машинам сидят.
Так потому что страна стала безопасной.
Мама, можно я спрошу, что они говорят детям, когда вернутся домой? Вот детям. Папа, здравствуй, папа. Вот он вернулся домой. Здравствуй,
да.
Папа. Здравствуй. Папочка, здравствуй, дорогой. Я сыночек, например.
Так.
Папочка, здравствуй, голубчик, здравствуй. Ты вернулся, да? Да, сынок, я устал. Папочка, а что ты делал?
Преступников ловил.
Тряс мошонкой. Ну, они ничего не делают вообще. Они сидят, банкуют по машинам. О чем ты говоришь? Я их вижу. Бездельники.
Они либо банкуют
абсолютно
по машинам, а если вы найдете полицейского, он вам скажет, что у них не хватает времени заниматься
какие
безопасностью
нафиг
населения, 10%? Потому что они должны заполнять кучу бумажек. То есть
да
у них сейчас работа бумажная.
Да их надо 70% выгнать. 70! Следаков оставить, оперов оставить.
А кто будет бумажки заполнять?
Следаков оставить, оперов оставить, всю эту шоблу разогнать к чертовой матери.
И вот представьте
единственная
себе...
Единственная проблема, что они пойдут в бандиты.
А, вот.
Они
вопрос,
пойдут,
куда
эти лоботрясы, бездельники, ввиду склонности к агрессии. Они, без знания, внимание, их характеризует склонность к агрессии, низкий культурно-образовательный уровень и, значит, желание, вернее, и ощущение безнаказанности. Что такое типичный полицейский? Это низкий культурно-образовательный уровень.
Но высокая тяга к справедливости.
Высокая тяга к агрессии и чувство безнаказанности. При этих трех качествах, если их выгнать куда бы то ни было, откуда бы то ни было, то они все пойдут в бандиты. Вот моя проблема, единственная.
Или в охранники.
Ну, в охранники столько невозможно уже. Что охранять? Уже ничего не осталось. Кроме того, там с ними конкурируют узбеки и таджики. Остановить. Значит, 76% говорят разогнать их на 10% легко и непринужденно. 24% утверждают, что нет. Пожалуйста, выскажитесь. Алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Вот, здравствуйте. Ну, вы правильно сказали, что, наверное, нужно оставлять следаков и оперов. Потому
да.
Потому что, ну, сегодня по загруженности, то есть следователи и оперативные сотрудники работают, ну, там, не знаю, 7 дней в неделю,
да.
Без выходных. А вот если мы видим на улице тех же самых сотрудников ГИБДД, мы их видим, и поэтому считаем, что их много.
Их много, их много. Тем не менее, нет. А по факту их тоже много. Нет, и по факту их много. У нас и в Белоруссии больше всего полицейских на душу населения. Больше всего. Сроду я не видал. Послушайте меня, я был 2 недели в прошлом году в Испании, в июле. В июле, по-моему, да? Значит, под Барселоной. Можно я скажу, я не видел вообще ни одного полицейского, потом одного увидел в конце за 2 недели. Я много ездил, очень много. Значит, слушайте, я увидел одного полицейского, пришел к нам на пляж, ханурик, сволочь, пивка выдернуть. Я так обрадовался, господи, полез с ним обниматься, честное слово. Я говорю, господи, полисия, на, живая, боже милости, понимаете?
Ну да, я понимаю.
Их там нет, их там нет.
Система нет. По-другому не устроена.
Я не знаю, как она устроена.
Не думаю, что там нужно столько полицейских на улице, а у нас... Патрульно-постовую службу сократили, теперь те же самые уличные кражи и то, что, ну, когда хоть я как-то кого-то сдерживало на улице, вот это количество полицейских, сейчас и это не сдерживает
никого. Если позволите, ровно наоборот, и в Париже, и в Мадриде, и всюду в Америке они именно патрулируют на машинах, и то их не сыскать 2 недели ни одного. Они патрулируют там на машинах.
А почему? Потому что ходить пешком бессмысленно.
Вот почему они приезжают уже всегда на титрах. Вы смотрели американские фильмы?
Да.
Они всегда приезжают, почему там мало очень полицейских, они приезжают на титрах. Когда пойдут титры, раздается... Приехала полиция. Понятно, да? Если бы было как у нас бы, они бы приезжали посередине фильма и портили кино.
Да.
Понимаешь, все бы, обгадили бы весь фильм, сюжет, все, никому бы шелохнуться не дали, сволочи.
А может быть, в Барселоне полицейских не видно, потому что их вот просто тупо не видно?
Да их нет
просто. Они там есть на улице,
да их нет просто, нет, нема никого. Нет.
Мимикрируют.
Нет, их просто нет, я тебе отвечаю. Ну, нет их. Просто нет.
А так у нас их же тоже не видно. Вот на хорошо, вы за рулем, вы видите их на дороге. А в городе-то их не видно вообще. Вот я не встречаю, если честно, я много хожу пешком. Ну, нет их, их нет.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Виктор, меня зовут.
Да.
Я считаю, что их надо сократить, да, и побольше, чем 10%.
Побольше.
Но основная проблема, что они как бы карательным органом у нас являются.
Понимаете? Ну и что?
Да, но они, допустим, те же гаишники, они должны смотреть за дорожным движением, там, писать рапорты о неправильно установленных знаках и так далее. А они просто стоят и дерут с нас бабло. Вот и все.
Чего они не должны? Ой, вы напрасно. У них единственная действительная служба – это пропускать кортежи. Все остальное – это вольный промысел. Но я тебе отвечаю. Вот здесь на Глаголево, значит, на пятачке... Ну, я могу показать, пожалуйста. После поворота, потому что Глаголево, она как бы такая, под 90 градусов потом уходит. И вот там, где была Копейка, а сейчас стал Перекресток, то ли Пятерочка, я уже забыл, какая-то фигня, не доезжая. Стоят все время из управления менты. Какое-то управление, там, типа, собственное безопасность, я не помню, не собственное.
Светофор переключают?
Нет, ловят всех, останавливают подряд, бабло стригут. Но они реально из министерства, министерские чуваки. Из какого-то управления. Им дают там кормление. Фидинг. Знаешь, что такое фидинг?
Нет, не знаю.
Фидинг. Ну, это там кормление. Они выходят, понятно? Клетку с кроликами, знаешь, как переносят?
То есть им дарят знак, говорят, ставь где хочешь.
Им дарят перекресток. Им дарят конкретный перекресток. Конкретный перекресток дарят. Они там пасутся. Другие чуваки стоят, как переедешь узкоколейку, за заправкой, вот здесь вот, уже к Расплетино ближе. Тоже подаренный перекресток. Ребята запахивают, там бабло, ну, вообще, по субботам с утра они ухают и так далее, и так далее. Реально запахивают на карман, я так думаю, мне кажется. Можно я их однажды об этом спрошу? Они меня там часто останавливают. Третий перекресток, ты будешь смеяться, вот здесь вот в изгибе Третьей Хорошевской у нас прямо под зданием.
Так у нас пусто здесь все.
Нормально у нас тут, нормально, не важно, слушай меня. Нормально, курочка по зернышку, а весь двор в какашечках. Все хорошо у них, все у них хорошо. Лица трескаются, все довольны и так далее. Вот здесь останавливают у нас, на Третьей Хорошевской стоят, запахивают. На карман работают или куда, я не знаю. Был объявлен план перехват, чем они занимаются. Теперь смотри, один мент на 100 граждан.
Угу.
Давай скажем так, у него есть жена.
Например.
С толстыми коленками, мы их знаем очень хорошо. У него есть жена, правильно? Теперь смотри, одного мента посчитали, его жену с толстыми коленками сюда, а еще предыдущую жену тоже, которую он все равно покровительствует.
Ну да, или платит элементы.
Аттенсион, что?
Ну, элементы.
Он ей покровительствует, это важно, элементы нас абсолютно не парят. Главное, что он покровительствует ей, даря ей закон и пренебрежение к закону. Понятно, о чем я говорю?
Да,
да. Он покроет, он же мент, все понятно. Кроме этого, у него есть ребенок от первого брака, ребенок во второго брака. 5 человек, пусть еще одного подарим ему, ребенка пусть будет 6. У него есть теща настоящая, теща бывшая. Это вышло уже 8, правильно я считаю?
Правильно.
Правильно. У него есть брательник. Брательник, вешай друг еще есть из школы.
Такой по классике жанра, который отсидел за мелкое
воровство. Человек 10, а то человек 100 у него есть друзей, одноклассников и так далее. Мы уже до 50 досчитали, правильно?
Да.
До 50 досчитали. У каждого из них есть брат, друг и так далее.
Вот соточка
каждый знает, каждый в России знает какого-нибудь мента, кроме меня. Я не знаю ни одного мента. Внимание. Понятно? Я даже Колокольцева не знаю. Понятно? Значит, смотри. Ты знаешь мента?
Пытаюсь вспомнить.
В случае чего? У тебя есть мент, к которому можно обратиться, порешать вопросы презрения к закону? У тебя есть мент?
Есть следак.
Есть следак. У вас... Внимание. Выпиши, пожалуйста, мне те самые.
Да,
74 на 20... 76 на 24.
Угу.
Сократить МВД. 76 на 24.
Угу.
Ага. Ладно? Смотри, сейчас и новость голосования. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вы конкретно, вы лично, у вас есть представитель силовых органов, знакомый, да, есть, да, который может в случае чего помочь вам пренебрежительно отнестись к закону, проявить правовой нигилизм. Да, есть, 134-21-35, то ли мент у вас есть, то ли следак какой-то, то ли ФСБшник и так далее, то ли родственник, то ли друг по школе, то ли еще, это одноклассник. У вас обязательно есть хоть один какой-нибудь силовик, к которому можно обратиться в случае проблем с законом или в случае вашего пренебрежения к закону.
А инспектор ДПС считается?
Конечно, моя, как же ты думала?
Инспектор ДПС, следачок, полисмен.
Обязательно. У тебя, да, уже?
Нет, у меня следачок, я насчитала, следак и инспектор ДПС.
То есть у тебя двое крышуют?
Уже
тебя,
есть сущ... двое, да.
У тебя двое крышуют, правильно? Вот это устройство страны, можно я объясню? Нравственное и духовное. Сейчас мы распознаем, наконец. У меня пока 72% людей, которые мне звонят, 73%, обладают знакомством или прямым выходом на того или иного представителя силовых ведомств, который может позволить
и
решить
судьи,
проблемы
судьи,
с законом.
Судьи
тоже. Значит, у вас есть выход на того или иного, неважно, прямой выход на того или иного представителя правоохранительных органов, силовых ведомств, судов, который может в случае чего помочь вам решить вопросы пренебрежения к закону и правового нигилизма. 67% у меня сейчас таких, 67%, а 33% остальные скрытничают и тихошничают. Тихошники, заперлись, попрятались, думаете, мы вас не распознаем, врете. 66% сейчас у них есть, либо они прямо могут выйти, либо они сами полисмены. Это очень важно, потому что когда мы говорим, что у нас один полисмен на 100 человек, мы вводим людей в заблуждение. У нас ни хрена не... У нас 66 человек на 100.
Угу.
Понятно? Потому что полиция и вообще все силовики, в принципе, позволяют нам пренебрежительно относиться к закону. Потому что они нас крышуют по знакомству, по братству, по любви, по дружбе, по одноклассничеству и так далее.
И еще вспомнила, да. Военные, военкоматы всевозможные тоже туда же.
Все силовики идут вместе. Пожалуйста, у вас 66%. Пожалуйста, ну дайте мне какой-нибудь другой процент, потому что получается 2/3 на 1/3 не очень красиво. Пожалуйста, дайте мне другой, 67. У вас есть прямой выход на того или иного силовика, полицейского, неважно, судейского, неважно, который даст вам в случае чего возможность пренебрежительно относиться к закону, либо решить проблемы с законом. Алло, здравствуйте. Алло. А почему вы такой таинственный?
Из СИЗО, может.
Это Колокольцев, что ли, звонит? А?
Здравствуйте.
Здравствуйте, извините. Да, прошу вас.
Я сам как сотрудник полиции.
Да. 10% можно...
Слушаю вас, Сергей, мне даже как-то неприятно слушать.
Почему, почему? Ну, скажите, почему? А мне это как неприятно, послушайте меня. А мне это как неприятно.
Ну, во-первых, у нас, да. Сейчас полицию сократили еще раз на 15%. Патрульно-постовой службы вот, да. На один район едет одна машина.
Да.
А представляете, сколько вызовов бывает за один вечер?
А представляете, сколько вызовов бывает в Нью-Йорке, что там полицейские оказываются через полторы минуты?
Вот в Нью-Йорке, я вам могу сказать, есть район, куда даже зайти нельзя белым человеком.
Да можно сейчас всюду, всюду, абсолютная ошибка.
Нет, я считаю, что это не ошибка.
А я вам говорю, уже 10 лет как нет ни одного района, куда не может зайти. Все заходят мгновенно. И полиция появляется, когда вы говорите по телефону 911, уже сирена внизу, вы ее слышите.
Так вы... у нас тоже.
Ну...
По 002 вы набираете, у нас сирена сразу приезжает.
Спасибо. Сирена сразу приезжает. Вот бы хорошо бы.
Да, на тебя нападают, ты звонишь в полицию, а потом 8 минут ждешь ответ. Вот так вот у нас полиция
работает. Я останавливаю это голосование. 67 на 33. 67% наших слушателей...
Уже поменялось.
Ну все, Значит, слушай меня. 67% наших слушателей утверждают, что у них есть какой-то блат в силовых ведомствах, позволяющий им в случае необходимости пренебрежительно относиться к закону. Ура! Таким образом, не 1% у нас полиция охватывает, а на самом деле полиция охватывает 67%. Ну, по крайней мере, среди наших антинаучных слушателей. Договорились? Все, новости.
Обзор прессы.
9:35 в Москве. У микрофона Ольга Байкалова. Листаем свежую прессу. В частности, российскую газету. По случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне все ветераны получат единовременные выплаты, а также право на бесплатный проезд в общественном транспорте в период с 3 по 12 мая. Об этом сегодня пишет, как я сказала ранее, российская газета. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений. Одним документом глава кабинета министров определил порядок единовременной выплаты для ветеранов, постоянно проживающих в России, а также в Литве, Латвии и Эстонии. Всего это 2,5 миллиона человек. Выплата в размере 7 тысяч рублей положена участникам Великой Отечественной войны, также вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны, партизанам, членам подпольных организаций, действовавших на временно оккупированных территориях Советского Союза. Также бывшие совершеннолетние узники концлагерей, тюрем и гетто получат по 3 тысячи рублей, и такая же выплата полагается труженикам тыла, поработавшим в военные годы не менее 6 месяцев, за исключением работы на временно оккупированных территориях Советского Союза. В общем, о всех категориях подробно сегодня пишет российская газета. Еще материал из российской газеты, называется он «Не вписался в поворот». Оказывается, эксперты протестировали новые упражнения для приема экзаменов на права и пришли к выводу, что сами экзаменаторы не могут их сдать. Делают очень много ошибок. Вы знаете, что по новым правилам сейчас в случае совершения 2 ошибок дополнительно дается 10 вопросов. На дополнительные вопросы необходимо отвечать без ошибок вообще, но вот даже у самих экзаменаторов это не получается. А вот, например, упражнение «Поворот на 90 градусов» действительно не получается практически у всех. Если, например, на Hyundai с шириной 3,5 метра можно, то на Ford уже не получается сделать это упражнение. Тоже обо всех этих неурядицах сегодня пишет российская газета. Еще дни РУ рассказывают достаточно любопытную историю о том, что контролеров в количестве 500 сотрудников будут проверять на детекторе лжи. Значит, соответствующий конкурс размещен на сайте госзакупок. Стоит он будет не менее 2 миллионов рублей, однако руководство организатора перевозок не уточняет, для чего проводится этот конкурс, но вроде как материалы подлежат обязательному хранению в течение года, а потом все эти материалы по всем сотрудникам будут уничтожены или обезличены. Вот такая вот интересная инициатива. И также ДНИ.ру напоминает, что если спрашивать у обычных жителей России, хотели бы они пройти, в общем, тест на детекторе лжи или не хотели, свыше половины россиян, таких 59%, согласились бы пройти без проблем, но 29% сказали, что ни в коем случае. Интересная история про полиграф. Подробнее сегодня читайте на ДНИ.ру. 9.38, это был обзор «Печатно говорит Москва».
Говорит Москва. 94.8. Подъем.
Работаем, работаем. Народ, он пишет, фига себе, мафия, всех расстрелять. Кого расстрелять, Павел Быстрый, кого расстрелять? А, этих самых, вместо сокращать расстрелять. Нет, офигеть, мафия, пишет Тихий, у меня никого нет, казачок Тихий. Ну, конечно, видите, но на самом деле народ весь устроился. Слушай, значит, я хотел сказать про великую державу. Хочешь про великую державу, хочешь про экономику, хочешь про... Давай, давай как-то про Немцова, раз уж мы про великую державу.
Давайте.
Про лингвиста, давай про лингвиста, потому что это мне близко. Я лингвист, ты знаешь, что я лингвист?
Нет, ну, я теперь знаю.
Лингвист.
Теперь знаю, уже боюсь.
Здрасте. Ну, правда. Ну, хорошо.
Тогда вы объясните, в чем заключается смысл этой лингвистической экспертизы. Я не поняла.
Лингвистическая экспертиза, на самом деле, это лучше в дельфинарии зачитывать эти тексты и смотреть поведение дельфинов, а также осьминогов, предсказывающих результаты матча и так далее. То есть это полная хрень. На самом деле. Понятно?
Угу.
Но я прочитаю. По делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова СКР назначил лингвистическую экспертизу, которая должна установить, содержались ли в полученной им корреспонденции угрозы убийства. А, значит, об этом во вторник, 24-го, да, хорошо, пишет Коммерсант. А, да, а я читаю не по Коммерсанту, я читаю по Ленте.ру. Да? Да, я читаю по Ленте.ру. Значит, смотрите. Близкий к следствию источник рассказал изданию, что нужно изучить обширную электронную переписку Немцова. Много времени потребовалось. Но непосредственных угроз, что мы тебя убьем на Большом Москворецком, такого не было. Но некоторые корреспонденты Немцова принимали общественную политическую деятельность оппозиционера слишком близко к сердцу. И их высказывания выходили далеко за рамки приличий. Понятно? Ну вот, смотрите, значит, за
то
рамки...
То есть я правильно понимаю, что сейчас весь пласт по Немцову за несколько лет будут обрабатывать контент анализом, чтобы найти какие-то угрозы при помощи там связок, каких-то
значит,
там слов
кодовых? Значит, никакого отношения, вот мне кажется, «El perro que ladra no muerde», говорят испанцы. Собака, которая лает, не кусает. Понимаешь, если ему писали «негодяй, негодяй, ах, 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 какой-то плохой», то из этого не следует, пожалуйста, при любой лингвистической экспертизе, что человек будет заказывать через третьи руки чеченов.
Угу.
Чеченов заказали, теперь уже понятно, что никакого Шарли Эбдо там близко не пахло. Никаким Шарли Эбдо. Кстати говоря, кто был провидец, мудрейший человек, опирающийся на свой жизненный опыт, который сказал, что даже забудьте говорить глупости про Шарли Эбдо. Кто это был?
Вы.
Это был я. Это был я. Я с первой минуты сказал, прекратите пороть хрень с эти Шарли Эбдо. Никакого Шарли Эбдо, никаких религиозных людей там не было. Чечены были вполне светские. Заказали, их наняли. Их наняли на исполнение. Через третьи, вторые, третьи руки. То есть издалека. Совершенно другие люди. Теперь ищут заказчиков, на самом деле ищут заказчиков, потому что объяснили, что нет заказчиков, теперь ищут заказчиков. Но заказчиков ищут среди тех, кому Немцов досадил в последние несколько месяцев. А я говорил, да, я еще хотел спросить, а кто был тот провидец и высокоинформированный господин, который говорил здесь в эфире несколько раз, много раз, начиная с убийства Немцова, что Немцов лично, персонально, кстати, я говорил это на Первом канале, Немцов лично, персонально занимался составлением списков под санкции и работал в плотном союзе с американцами, американским посольством. В составлении не только с американским посольством, а там с людьми, американцами он работал. В тесном союзе Немцов составлял санкционные списки. Вот он говорил, Байкалову санкционировать, счета у нее такие, корпорации у нее такие, бизнесы у нее такие.
Подсказывал, консультировал.
Просто подсказывал, требовал от американцев ударить по тем, кого он считал личными друзьями Путина, и вскрывал, где могут лежать их бизнес-интересы, и где именно их бить, где именно их ловить, и на них делать облаву. Это все делал Немцов. Конкретно. Вы говорите, он ничего не делал, ра-ра-ра. Немцов конкретно этим буквально занимался, ходил как на работу. Санкционными списками. Значит, понятно, что эти люди не могли испытывать хороших чувств таких к потерпевшему. Никак. Угу. Нет, не могли. Правда же? Значит, эти люди. Дальше они могли через третьи руки кого-то нанять и так далее. Но сейчас для чего-то лингвистическая экспертиза, которая ничего не даст.
То я есть, серьезно то говорю. То есть это делается просто для того, чтобы не забывать про эту тему и чтобы показать, что все-таки это какое-то расследование идет, и чтобы
это делается, чтобы получить интерес. Премию «Квартал».
А, вот.
Да,
вот,
и все. Отброшена версия, наконец, следствием о том, что подозреваемые что-то думали про Шарли Эбдо. Они ничего о нем не думали, ни про какой Шарли Эбдо, и даже про него не знали. Ну вот, никто из них не был религиозным фанатиком, и всем было наплевать на Шарли Эбдо. Их наняли, значит, но найм очень сложный. То есть наняли одни люди, которых наняли другие люди. То есть там по цепочке все передавалось. По цепочке. Там верняк. Найти невозможно. Никто из этих людей, которые наняли чеченов убить Немцова, никто из этих людей, безусловно, не писал ему по электронной почте.
А будут Борис проверять Ильич, именно
Борис электронную Ильич, ну, почту? Борис, что ж ты такой? Борис Ильич, какой же ты не сдержан? Что ж ты за бедовый мальчик? Там они ему писали. Фиг там они ему писали. Ну, скажите, давайте.
То есть они вообще ему не писали, по факту. Вообще не писали и никакой месседж не передавали. То есть найти это абсолютно невозможно.
На Малой Ордынке он жил. Буржуй жил на Сретенке. Столовался в ГУМе. Пишет паштет. Паштет, не завидуйте. Не завидуйте, он талантливый мальчик был. Талантливый мальчик, закончил хорошо школу и неплохо университет, и неплохим был физиком. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Сергей, Оль, здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте, здравствуйте, Андрей.
Ну, я, конечно, Сергей Ильич, вот вас послушал, Сергей, тоже просто, вот мне интересно. Да. Навряд ли какой-то убийца будет там писать.
Экспертиза. Да, я вам скажу, что если я поперхнусь куриной косточкой, прочитайте хрень, которую мне здесь пишут в эфир, здесь убийца на убийце.
Руки по рукам. Понятно. Слушайте. Оль, а вот, знаете, есть такое... Ой, вот вам Сергей рассказывает, а есть такое потрясающее русское слово «движуха» называется. Так вот, все, что сейчас происходит вокруг расследования убийства Немцова, это есть не что иное, как движуха. То есть там, ну, понятно, что там весь ход расследования шит белыми нитками, и совершенно неплохо пригласить бы специалистов из совершенно другого ведомства, нежели те, кто этим занимается.
Вот.
Ну, там хотя бы следователей ФСБ или следователей...
Дело дошло до лингвистов.
Допустим, интереснее бы
пиши
было,
пропало. Сейчас дошло дело до лингвистов, пиши пропало.
Да. Потом дальше у нас будут какие-нибудь...
Да.
Дальше... Я не смогу спрогнозировать.
Дальше,
да?
я знаю. Дальше флористов, потом нумизматов.
Знаете, как вот...
Нумизматов и прочих педерастов. Да, в смысле. А, конечно, флористы пойдут, визажисты пойдут. Визажисты проанализируют. Ребят, ну чего вы говорите, ерундой занимаетесь? Полковник, я вам рад. Здрасте, полковник.
Да, Сергей, Ольга, здравствуйте.
Полковник следователь, кстати говоря, да, прошу вас.
Да, Сергей, вы знаете, я думаю, найти можно. Если плотно взяться, найти можно заказчика.
Да.
Цепочка, конечно, может получиться длинная, но если плотно взяться, то сейчас установить это, в принципе, возможно. Начиная с тех же телефонов.
Я думаю, что цепочку уже прервали, полковник.
Ну и каким образом ее прервали? Если вы имеете в виду, если вы обрубили какое-то звено...
Конечно, кого-то вырубили в серединочке, и все.
Ну и что?
Ну
и
как
это
искать?
Это звено жило не в безвоздушном пространстве. Человек этот где-то существовал, с кем-то разговаривал по телефону, с кем-то переписывался, где-то ходил.
Да,
даже
да.
Просто вот мониторинг телефона, где он двигался. Да? То есть у нас ведь каждый телефон, он отбивается на соты на определенные.
Ну да.
Соответственно, маршруты можно установить, согласитесь?
Я согласен, но дело дойдет до битвы экстрасенсов, пишет 79-й, и Роман говорит.
Нет, Сергей, поверьте на слово, я расследовал довольно много дел и находили таких людей. Если взяться плотно, если действительно заказчик действительно интересен, то тогда его можно найти. Может быть, не хватит вопросов, то есть не хватит доказательств для суда?
Да.
Вот, это другой вопрос. Но установить заказчика возможно.
Спасибо вам большое, спасибо. Это был полковник, который верит в силу следствия. На самом деле, когда я смотрю американские фильмы «Полковник», я тоже начинаю в это верить. Но согласитесь, что Декстер, последнее, что мы видели про Декстера, это как он сидел где-то на лесопилке в Канаде или в Сиэтле, под Сиэтлом, понимаете? Значит, Декстера хрен поймали в результате, правильно? Но он, правда, опытный был, и все на свете. 7373948, прошу вас. Да, здрасте.
День добрый.
Здрасте.
Георгий.
Да, Георгий.
Да, тогда можно назвать меня майором. Я тоже служил в органах, и майор, в свое время, в советское время, когда я изучал оперативно-розыскную деятельность по реальным делам, то я могу сказать, что, в принципе, любое дело расследовать и раскрыть можно. Вопрос только, сколько это будет задействовано средств и финансов. Вот реально можно раскрыть любое, даже вот эти вот, но это столько надо вложить бабла. Немерено.
То есть людей. Ну, бабла или людей именно? Потому что, смотрите, бабло, мы говорим о чем? Экспертиза и количество, в бригаде. Да, бригада.
Людей, агентуру, поднимать всю агентуру, платить им реальные деньги. Не за благодарность, говорится, Российской Федерации,
а реальные деньги. А позвольте поспорить. А подняты были на уши, поставлена вся страна. И это очень хорошо мне известно. Поставили на уши вообще все тюрьмы. Всех допросили по поводу Листьева. Ничего не нашли. Нет, ну слушай, по поводу Листьева ничего не нашли.
Пока существует так называемый спецплан, пока агентуру вербуют нереально, а для плана человек даже не знает, что он агент, может поднимать на уши что угодно. Реальную агентуру ее никто в курке не берет.
Ну да, это правда. Слушайте, значит, на самом деле искали по Листьеву по-настоящему. Мне говорили, какой ужас был по Листьеву. По Листьеву просто по-настоящему искали.
Ужас, вы говорите, ужас вообще.
Ужас,
как
в смысле, огромный гигантский ресурс человеческий был.
Понятно.
Огромный гигантский ресурс. Мне говорили, слушай, люди по тюрьмам все стонут, там всех таскают, всех. Вот по Листьеву кто что знает. Просто кто что знает, кто что может сказать. А гигантское количество следаков было брошено оперативно. Гигантское.
То есть проверили абсолютно
ноль.
Всех.
Результат ноль, по Листьеву, результат ноль, понятно?
Потому что, вот как вы говорите, где-то обрубили, где-то вот посерединочке обрубили,
Ну, конечно, зачем? Человек нанимает человека, который стреляет, потом тот, кто его нанимает, убирают, или этого стрелка убирают. Но тут было 6 человек, их не убрали. Значит, того, кто их нанял, наверняка убрали. Того, кто их нанял, наверняка убрали. Еще убрали как-нибудь там ядом каким-нибудь, не привлекая особо внимания, я имею в виду. Ну, как-то красиво, там разрыв сердца, еще что-то. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да. Здравствуйте, вы следователь, теперь все стало ясно. Я слышу ваш ясный голос и понимаю это.
Можете называть меня капитаном тогда.
Капитан, вы были оперативником, здрасте.
Да, все верно.
Да, прошу вас, скажите, найдут или нет? Во-первых, во-вторых, для чего лингвистическая экспертиза? Мне кажется, что это ерунда.
Вы знаете, я с вами полностью согласен, потому что искать нужно все-таки среди тех, кто не обозначался и не попадал в поле зрения, скажем так, Бориса Ефимовича. Вот,
да.
Скажем, вот нужно искать не среди людей, которые никак не обозначались до этого.
Вот смотрите, вы согласны, что собака, которая лает, не кусает в этом деле?
Абсолютно, смотрите, абсолютно с вами.
Если мы с вами, вот мы с вами, например, мы с вами миллиардеры, а здесь ездим на Тойотах, как этих самых, как называется, Камри. Здесь ездим на Камри, а баблос у нас по-настоящему в другом месте, но мы пока светиться не можем, отвалим через 5 лет, и там уже по-настоящему размахнемся, да? Значит, вдруг кто-то копанул против нас, например, да? Значит, мы с вами ведь даже по телефону болтать не будем. Мы где-то встретимся. Нет, мы встретимся, правильно?
Тем более в прямом эфире.
Да, слышишь, мы встретимся. В правильном месте, где я вам скажу, я даже не буду говорить убирать, баба, валить. Такие слова, я что, в кино, что ли? Я скажу, чел создал реальные проблемы, реальные, да?
Так,
значит, варианты,
так.
Либо мы сейчас валим там в Парагвай, да, сейчас. Либо мы это немножко сейчас решим пока. Ну, нам же 5 лет еще надо простоять. Значит, мы решаем. Мы не будем ему письмо писать никакое по eBay, нигде.
Ну, конечно. Зачем Сергей, вы абсолютно правильно мыслите.
Да.
Вы мыслите как такой матерый член преступного мира.
У меня
абсолютно
есть криминальное
сознание. В этом направлении нужно
конечно.
Строить версии и двигаться.
Конечно. Человек, которому он помешал, который молча, спокойно.
Абсолютно верно.
Сглотнул слюну, нанял и дальше попросил своего доверенного человека. Доверенного, который у них на 15% сидит, как у Ходора сидел этот Плигин, или как там. Помните, вот у них сидел чел.
Ну,
короче. Значит, у Ходорова был Невзлин, а у Невзлина был то ли Плигин как-то фамилия, правильно? Значит, человек, который сидит на процентах реально, который, сказать, по-настоящему предан, не за баблос. И потом вот года, меня, годами.
Я вас прекрасно понимаю. Да. Вот у меня единственный вопрос к вам. Вот вы за всю историю помните хоть одно громкое, реально громкое преступление, которое было до конца раскрыто, и были заплечены и все участники вот этих преступностей?
По Политковской вам не кажется, что... Нет, тоже, да?
Ой, ну здесь много можно на тему дискутировать, но я бы все-таки не ставил бы точку в этом деле.
Ну, мы не пойдем с вами тоже на рынок, там, на строительный искать исполнителей. Значит, мы подскажем нашему вот такому Плигину, вот как у Ходора с Невзлиным, доверенному человеку, скажем, подыщи кого-нибудь, надо решить вопрос. Правильно?
Я бы, конечно, на фамилии бы не переходил.
Я бы тоже. Но мы бы брали в любом случае очень доверенного человека. Очень
обязательно, это 100%.
И он бы искал уже спеца, который как бы такой сутенер у банды. Да, такого чела, такого типа адвоката Соула, да? И тот бы заряжал уже бойцов на исполнение, которые про нас вообще никогда не слышали в жизни в своей, правильно?
Абсолютно верно.
Все, а чел, который наш доверенный, угу. Он не сольет никогда в жизни. Он не сольет, потому что его семья здесь, потому что мы с ней будем делиться.
А вы не предполагаете, что схема может быть еще сложнее, когда, например, человека убирают вообще другими руками? То есть, например, такой вот из разряда фантастики, там, нейролингвистического программирования, когда кому-то, условно говоря, подсунули идею, что это человек...
Спокойно, 27-й на меня орет. Че достали, чего вы против Камри имеете? Я ничего не имею против Камри. Камри вообще золотая машина. Я когда в Камри сижу, я вам скажу, я только по прибору узнаю, работает двигатель или нет. Только по прибору. Потому что она бесшумная абсолютно, как призрак. Хорошая машина, я говорю, но Камри — это социальная мимикрия. Когда ты косишь под простачка, ты покупаешь Камри. Понятно, о чем я говорю? Когда ты косишь под чувака, там, типа с баблосом, ты покупаешь другую машину. Вот все, что я имею. Камри – это авто для пенсионеров. Ну, для бедных пенсионеров, правильно я говорю? Камри для бедных, для богатых – Мерседес. Это разновидность Камри. То же самое. Мерседес – разновидность Камри. Угу. Понятно? Ну да, угу. Прошу вас, да. Угу. Продолжайте.
Вот, условно, давайте, вот, например, я хочу... Вот на пальцах совершенно.
Давай
объяснить.
На пальцах, господи.
Например, да, на пальцах, потому что женщинам тяжелее, когда речь идет о таких материях. Что например, это? Я хочу должность заместителя главного редактора. Например, должность, да? Но я не могу просто к вам прийти и сказать: Сергей Леонидович, сделайте. Не могу же. Я буду
Сергей
ходить...
просто
Сергей,
10 раз, да.
Да, я же не могу так прийти. Да. Я буду ходить. А вам не кажется, что вот как бы не справляется, вот тут пропустил. Я буду вот эту вот мысль вас культивировать. В результате
Это по-бабски.
В результате я увольняю, условно говоря, вашими руками вашего нынешнего замглавреда и, естественно, вы предлагаете мне.
Да, это очень по-женски.
Это абсолютно по-женски,
Женщины все время упирают на действия других мужчин.
Вот, вам не кажется,
ты знаешь, как он на меня посмотрел в лифте, ты должна говорить всегда.
А, ну, возьму на заметку, да.
Да.
А, то есть вам не кажется, что вот если на эту ситуацию...
Он руками коснулся.
Что тут тоже может быть какой-то такой вот манипулятор, который убрал просто другими руками.
Он
вот
трогал меня за грудь.
А никто на него не подумает никогда в жизни, и в этом отношении найти заказчика будет просто невозможно.
Не знаю. То есть ты имеешь в виду, что кто-то играл очень сложно, и тогда женщина играет. Не знаю, ребята, не знаю, не буду врать.
Не женщина, а вот
знал
так.
бы, сказал бы, знал бы, сказал бы. Секунду, сейчас мы... Нет, да, поехали. Сейчас мы...
Подъем в движении.
Я думал, что это отбивка, еще тема, но неважно. Хорошо, слушай, значит, неважно. Ну, давайте в движение, да, чуть длиннее сделаем движение. Нормально. Значит, смотрите, у нас сейчас пробки... 5 баллов. Очень сложно опять, почти что от Пушкина, от Ивантеевки там стоит все это на Ярославке, что там были аварии, потом и так далее. Что-то какая-то гадость там. В Мытищах не пропускает. Дальше на въезд, если мы говорим про въезд, на Новый Ригин, такая обычная Тошниловка после Красногорского круга. И, наверное, еще я бы отметил, из Балашихи невозможно проехать, там пробки. Да, кстати, из Монина тоже, от Медвежьих озер, и потом аварии, и очень трудно из Монина проехать, те, кто едет на Щелчок. В городе, так себе, говорят, 5 баллов, что это, чего жаловаться. Конечно, Волоколамка с Ленинградкой стоят выше обычного. Конечно, шоссе энтузиастов стоит как обычно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Ну, Ленинский, хотел сказать про
Ленинский. Скажите про него.
Ну, он очень как бы едет очень вяло. Очень
а вы уже вяло. Не едете нигде, вы сидите, у вас что-то на столе звенит.
Это не у меня не на столе, это у меня офис в машине.
Какая машина?
Ну, я не скажу.
Ну, скажите, но я знаю. Volkswagen Multivan.
А то вы сразу купите.
Нет, скажите, ну что, ну можно спросить, это автобус или нет? Вот
здесь. Каравелла.
Вот черт, ну правда, я чувствую по качеству пещеры, что это огромная пещера. У меня тоже есть каравелла. Длинная, лонг. 102 лошадиные или 105 лошадиных сил.
Илья, можно быстро по версии?
Давайте, версия.
Просто я все-таки думаю, что это девчонка, вот которая с ним была.
Нет, это другая девчонка. Давайте другую девчонку. Все-таки другую девчонку. Давайте много девчонок.
Вот его девушка, с которой он гулял, вот эта вот.
С бабами
девушка,
не надо
путаться. Она его не она его заказала, а ее промоутер, чтобы сделать ей рекламу.
Нет, слишком она просто. Получила. Нет, к девушкам
это,
всегда.
Это, вот именно это эффективно просто на уровне.
Вот
на уровне
вот такому. Вы добавляете туда цинизм, а не надо. К девушкам надо добавлять чистосердечность и истеричность.
Почему она отказалась
всегда, от детектора? Правда, ну серьезно говорю. Когда вы оцениваете поведение женщины, добавьте, пожалуйста, к вашей расчетливости чистосердечности 5 ложек. 5 ложек истеричности. Перемешайте в равной пропорции. Получите реакцию женщины. Ну что, нет?
Ну да.
Не надо наделять женщину
последовательно. Я даже не буду пытаться как-то отбиваться.
Женщина не может быть зловещей, потому что она вдруг мгновенно, неожиданно для себя делается чистосердечной.
Мы все честно истеричные.
Потом она мгновенно чистосердечность вываливается в истеричность, потом назад зловещесть и так далее. Поэтому я говорю, она продолжительное время не может быть чем-то одним. Понятно? Она все время меняется. 7373948. Алло, здравствуйте, добро пожаловать.
Алло, здравствуйте, Сергей. Да.
Давайте продвижение.
Вот, Михаил звонит. Да, ну, по Ленинградке по старой доехал до Клина шикарно от Шереметьево, так что пусть москвичи едут сейчас, а не в пятницу, как они это любят. Вот.
А как вы устроились зарабатывать деньги? Можно спросить, что вы делаете, чтобы жить? Где вы добываете деньги? Что там, в Клину нет денег?
Я в Шереметьево работаю водителем, как бы. Здесь в Клину есть зарабатывать, но просто не так много.
Понятно. В Клину не заработаешь, насколько мне известно. Это неправильное место. Клин мне запомнился Макдональдсом. Я так почитаю. Клин мне запомнился Макдональдсом.
Вкусно?
Когда едешь в Петербург, в Клину есть Макдональдс, который удобно, драйв-ин и все такое, пожалуйста. Вкусно, конечно. Туда все машины, которые едут в Петербург, туда заворачивают, и там очередь на 700 километров. 10 часов новости.
Ёжа пастушок, поиграем, гранья дров Серёжа.
Десять часов 9 минут, вторник, 24 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Ольга Байкалова, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Ольга.
Сергей
Ольга
Даренко.
Просверлила мне мозг про чай. Она говорит, единственная тема, которая меня сегодня интересует, нет, не Украина. Нам пишет Георгий, почему вы не займетесь сейчас тем, что происходит в Киеве? Нет, единственное, что интересует Ольгу, это на самом деле чай. Что, расскажи, пожалуйста, про свою беду. Расскажи.
Сегодня открываю «Свежий коммерсант» и читаю там статью про то, что с апреля месяца как минимум на 30% вырастут все цены на чай.
Ну, давай сейчас спросим.
Липтон, Брук Бонд. Вот что мы
что
пьем?
Ты пьешь? Ты пьешь помои, которые заметают где-то около туалета. Зачем? Ну, что это? Сейчас мы спросим. Секунду. Я ничего не говори. Молчи.
Тянь-жин, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, я Дахун Пау ищу купить. У вас есть?
Нет, Дахун Пау нет.
Хорошо, тигуанин есть какой-нибудь уже?
Тигуанин есть.
Южно-фудзянский?
Так, сейчас, чтобы не соврать, скажу вам точно. Не, у нас из Анси.
Хорошо, и этот самый, сколько 100 граммов?
Так, сейчас скажу. В зависимости от упаковки.
Ну, я на 100 граммов, если посчитать.
Ну, смотрите, у нас есть картонная упаковка, есть металлическая жестяная банка.
Картонная?
238 рублей.
238 рублей за 100 граммов?
Да.
Что-то не очень хорошее, а?
Ну, не знаю, почему вы так решили.
Не знаю, что-то маловато.
Маловато, ну, потому что мы производители чая.
Как это, у вас там плантация, что ли? У вас там плантация, вы имеете?
Да, у нас там вся фасовка, все производство у нас в Китае.
Офигеть. А что же я по eBay раньше всегда покупал?
А я откуда знаю?
Круто, круто, круто. Ну, я не знаю, я уже присосался к eBay с своим сайтом. Получается, что у вас не намного дороже. Я покупаю где-то за 240 отборный тигуанин южно-фудзянский, а у вас 270...
Ну, здесь надо сравнивать, конечно, смотреть.
Нет, у вас 270, но это не в 5 раз, правильно? Это нормальная цена.
Ну, в целом-то да.
А что, а будет в 1 апреля подорожание?
О, не знаю, при чем здесь 1 апреля.
Ну вот, мне говорит сейчас коллега, в газете сегодня прочитала, что с апреля начинается подорожание на 30% на весь чай.
У нас пока не планировалось, не слышно.
Спасибо, этом, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ладно, я звоню на шоссе энтузиастов. Я хотел приколоться, не получилось, они прикололись. Ну, потому что на самом деле, у них хорошая цена.
Угу.
278. Не знаю, мне понравилось. А? Да, я вот тигуанин нашел, я хороший тигуанин нашел, хороший. Значит,
ну, Шанхай, смотрите, если
100 граммов
есть,
весит, да. Стоит 3,89, ну, примерно 228 рублей. Он говорит, 278 у них.
Но это потому, что вы заказываете, потому что вы знаете, какой вы чай
я
любите.
Я покупаю хороший чай, потому что я себя люблю.
Вот.
Я не могу есть
речь идет о компании Unilever. То есть это Брук Бонд, Липтон, Беседа, плюс Дилмах. Это тот чай, который пьет большинство.
Мусор.
Тот чай, который пьет большинство.
Ну, важно,
подорожает как минимум на треть.
Пить, что я должен подорожать, что ли? Нет, подожди. Значит, подожди, вот еще Дахун Пао. Я смотрю, нет, хорошая цена, он сказал. Дахун Пао, правда, у них нет. Дахун Пао стоит, вот я нашел прям мгновенно, недешевый, по 7 рублей. По 7 до... 410 за 100 грамм. 410 за 100 грамм. А этот самый... А тигуанин я нашел хороший мгновенно на eBay. Ну, в Китае, естественно. 228. Ну, там 230, считай. Значит, у него 278. Это на 50 рублей дороже получается, да?
Да.
На 50 рублей это я себе крови испорчу и бензина, пока мисс буду стоять с бабками на почте получать. Угу. Значит, я испорчу больше себе там венозный застой какой-нибудь, еще что-нибудь обнаружится и так далее. Понятно?
Да.
Значит, поэтому это, ну, прикольно, если они еще курьером отправят. Может быть, и стоит у таких людей покупать. Фиг знает.
Ну, потому что, видите, вам только что молодой человек сказал, потому что они там производители, у них там в Китае плантация, а тут
если
же
у них
это все чайный продукт.
Все такое,
это же чайный продукт, получается, ну, который наша компания получает, фасует в эти пакетики, получается такой классный картонный вкус, который мы все так
очень быстро сейчас узнаем. Слушайте, вы пьете помоечный чай из пакетиков, да, с вами случалось, и вы можете это... Ну, сейчас, потому что у нас тайное голосование, вы можете признаться в тайных пороках. Понятно, да? Признайтесь, пожалуйста, вы пьете помоечный чай из пакетиков. 134, 21, 35, да. Нет, вы пьете, не пьете вообще чай, может быть, а может быть, завариваете нормальный чай. Ну, человеческий чай, там шум в соснах, ну, знаете, о чем я говорю, да? Ну, в смысле, там температура правильная, вода правильная и все такое. Вы пьете помоечный чай из пакетиков. Я был на чайной фабрике на Шри-Ланке, что-то меня понесла нелегкая куда-то в горы на чайной плантации. Я видел, как там веником заметают всю эту, ну, веником, и я, значит, я беру и спрашиваю, говорю, слушай, сколько же это получается вот этой пыли-то мерзкой всей? А они мне говорят, это идет на пакетики, вы успокойтесь, пожалуйста.
Нет, просто смысл в том, что если вы заходите в магазин и покупаете чай в пакетиках, не в пакетиках, вот этот вот, который мелкий абсолютно, это все получается с вашей точки зрения те самые помои.
Это помои, да.
Вот тот чай, который вы покупаете в обычных магазинах, не на eBay, не заказываете через интернет, это помои. Вот из этого вы
рассчитываете. Хорошо, знаете, что у меня получается? У меня пьют помоечный чай 75% наших слушателей сейчас. Они звонят по телефону 134-2135. Заваривают нормальный чай, либо вовсе не пьют чая. Сейчас вот 72 на 28.
А это потому, что все боятся признаваться в том, что они пьют помоечный чай.
Вот не боятся, это же анонимный опрос. Анонимный опрос. Мы про вас...
Себе-то как сознаваться?
Мы вас не засветим. Не засветим.
Вот если бы у меня телефон был под рукой, я бы голосовала про помоечный чай, потому что я пью чай из пакетиков.
Пьешь чай из пакетиков?
Да. Стыдно в этом
как
признаться.
Как после этого с тобой общаться?
Не знаю.
Ты понимаешь,
через
что твой вес...
Через пренебрежение.
Твой вес в коллективе падает стремительно просто. Может, ты еще жрешь пиццу... Сейчас дальше падай. Может, ты еще жрешь сосиски?
Падаю. Вчера съел 5 штук целых.
Съел сосиски. Вот, пожалуйста. Я серьезно говорю. Человек катится под откос. Начиная с чая в пакетиках. Вы пьете чай в пакетике. Окей? Вы думаете, ничего с одного раза не будет. Понятно? Значит, вы потом пьете второй раз чай в пакетике. Потом, следующее, вы начинаете хавать пиццу такого быстрого приготовления. Не искусную пиццу в дровяной печи, а такую, какую-то говнопиццу. После чего вы, безусловно, обязательно в своем падении доходите до метадон, до сосисок.
До сосисок.
Притом, желательно, чтобы уже совсем подчеркнуть паскудство в пластиковой такой оболочке, правильно? Которая шелушится сама и морщится, правильно?
Да. Самый
вкусный сосиски. Вы варите ее прямо с этим пластиком варите.
Прямо как в детстве, да.
Чтобы диоксин обнаружил, чтобы рак был, ну и так далее. Пищеварительных, ну, молодцы, все правильно. Я знал, с кем я спутался. Нормально. 65 на 35. Слишком подозрительное голосование все время, потому что одна и та же цифра выпадает. 65 на 35. Скажут, что у нас тут...
Да 35% просто обманывают. Знаете почему? Потому что когда вы заезжаете на заправку, просите сделать вам чай, или в кафе вам приносят чай, это все помощный.
О, посмотрела цены на чай на eBay, и Сергей, вы открыли для меня новый мир. Ха-ха-ха! Лера, может, нормальный чай надо начинать пить просто. Хороший тигуанинь должен быть в доме. Я бы все-таки южно-фудзянский взял бы. Должен быть из северо-фудзянских обязательно. Либо...
А улун какой брать? И где? Ну,
я уже говорю про улуны. На самом деле, южно-фудзянские улуны – это тигуанинь тоже. Угу. Значит, переходим в северный фудзян. Идем на Бантян-Яо, железная рука Архата. Обязательно. Либо не выпендриваясь, Дахунпао. Либо выпендриваясь...
Абсолютно не выпендриваясь, да.
Сяохунпао, Дахунпао и так далее. Пожалуйста, обязательно в доме должны быть. Но должны быть старинные тайваньские улуны. Шоу-ча какие-нибудь.
А вот эти вот дорогущие чаи, которые продаются в Азбуке Вкуса за 5000 рублей,
не бери никогда, забудь, не позорься. Там тебе Алишань продают по цене Лишаня. В Азбуке. Я настаиваю. Ты берешь, ты Алишань пьешь?
Я не знаю, я не разбираюсь в сортах. Ну, не разбираюсь.
Алишань растет на 1500, Лишань растет на 2500. Значит, не надо пить Алишань, а можно пить Лишань, правильно? Угу. Это можно хороший чай пить, зачем пить хуже? Хуже не надо, мы не дураки, правильно? Живем одного.
То есть онли на eBay искать хороший чай?
Онли, зачем онли? Можно поехать и купить, пожалуйста, в Пекин и так далее. Что за проблема? Заодно принарядиться, одеться, я в Гонконг езжу, пиджачок куплю и чаю куплю сразу, и нефритов куплю сразу. Прикольно же? И заодно полетаешь зад вперед, там, вот так. Видишь, возвращаешься при нефритах и при чае. Вот, слушай.
Неплохо,
иметь обязательно старинный улун. Шоу-ча из Тайваня. Очень хорошие они. Вот, потом обязательно надо, конечно, иметь Лишань. А почему бы и нет? А что мы? Надо иметь Байхао-Инжэнь. Белые пушистые иглы.
Угу.
Это белый чай. Вставляют не по-детски, кстати, потому что думаешь, он белый, пожалуйста, пьешь, потом спать не можешь всю ночь. И, конечно, пуэрок должен лежать повсюду, где ты путешествуешь. Всюду, где тебе дано появиться, должен лежать пуэрок.
А пуэр, он так и переводится, как земляной чай, да?
Не знаю, как он переводится, я его ни разу не переводил. Я его только пил тоннами уже, мне кажется. Он должен лежать всюду. Причем он должен лежать, когда ты выбираешь, все-таки лучше ферментированный.
А что вы на это ответите? Вот 86-й вам пишет: в Китае весь чай поливают химией.
Это у вас в Китае поливают химией. У нас лично руками перебирают каждый цветок. Что такое? Давайте звонить Броню. Я не знаю, я не собирался давать эту тему, но тем не менее. Давайте, вот, пожалуйста, Слава сейчас вам все скажет. И это мгновение буквально, сейчас. Секунду, сейчас. Набирайтесь
Байхао
конца.
Байхао Инжэнь – это серебряные иглы 228-й,
да, подсказывает. Да, мягкие только они. Секунду. Байхао Инжэнь, совершенно
у нас
верно.
По ГОСТу черный байхао.
Хао в данном случае не хорошие, а пушистые, ясно? Не переводите мне, не мучите меня с китайскими, то я вас замучаю. Байхао, белые, хао в данном случае пушистые. Понятно? Потом уже и будут серебряные иглы.
Белые
успокойтесь.
Пушистые.
Это вы Silver Tips Tea путаете с цейлонским, правильно? Перепутали? Пожалуйста, окститесь. Секундочку, Виноградский. Сейчас мы Виноградского мгновенно спросим, потому что раз уж вы меня завели, то я не отступлюсь. Вот этот верхний. Сейчас. Вот человек, который привез чай в Россию. Он привез чай в Россию. До него чай не пили вообще, до Виноградского. Ну, не было церемонии. Вообще не было. Пили из чайников, как дураки, какой-то чай с таким осадком, как будто туда нефти налили и так далее. Ну, серьезно
говорю. Нефтишка, кормилец.
Сейчас прямо он, если не поднимет трубку, я буду в ярости просто. Слав, ты где, Слав? Чего ты молчишь пронзительно? Ты нам нужен из-за чая.
Извините.
Да, ну сейчас еще раз, потому что вот сейчас-то он наконец нам нужен был впервые. До этого он все время находил всякую мистику и абсолютно антинаучную. А сейчас нужно научно выступить как агротехнику.
А это правда, что если пить чай тоннами, то в крови не остается железа?
Вообще ничего не остается в крови, кроме чая. А? Что такое, что? Виноградский знает все плантации. Виноградский привез чай в Россию. Виноградский в саду Эрмитаж сделал чайную первую
комнату. Как же вы пьете пуэр, спрашивает 46-й, если он на вкус как мокрая тряпка?
У вас мокрая тряпка. Вот вы же, вот берите мокрую тряпку и жуйте тогда. У меня пуэр благороднейший, между прочим. Виноградский, кстати говоря, мало знает о чае. Сказать почему?
Почему?
Потому что он пьет чай минимум, лепешка $200. Минимум.
Ого.
Минимум. Слава ничего не пьет, что... Алло? Где? Нет, ничего. Слава, Слава, привет. Алло. Слав, ну ты нам реально понадобился, Слав. Ну что за... Слушай, подойди к какому-нибудь месту, где есть связь, пожалуйста, а, Слав? Ты на МКС, ты на МКС, с МКС лучше слышно. Скажи, сейчас зашел спор о чае.
Да.
Да, скажи, пожалуйста, я говорю, что ты ничего в чае не понимаешь, потому что ты пьешь лепешку по $200, а мы обычные крестьяне. Однако же ты, но ты, ну правда, ты по 200...
По 200 я уже давно не пью, уже по 200 где я пьешь, по 200 хорошего чая.
Нет, да? А какой сейчас чай?
От 500 и выше.
От 500 евро за лепешку.
Да.
Вот так. Ну ты, значит, ты не знаешь нужд обычных, людей, червяков, ничтожеств, которые пьют, не знаю, там по $100 за фунт.
Я знаю, я очень хорошо знаю, но я не могу пить, я, видишь, я испорчен.
Скажи.
Измучен фасадом это называется.
Скажи, пожалуйста, нам пишут, что весь чай в Китае обрабатывают химией, заливают химией. Скажи, пожалуйста, вот этому человеку ответь.
Нет, не весь чай.
Не весь чай.
Надо разбираться, надо понимать, откуда чай реально происходит, но в любом случае надо, хочешь пить по-настоящему хороший чай, да?
Да. Тебя не слышно.
Слышно меня?
Вот так слышно. Вот если хочешь по-настоящему хороший чай, потом ты пропал. Скажи, пожалуйста.
Давай. Я говорю о том, что, во-первых, в Китае есть органы сертификации. Поэтому сказать, что во всех случаях химия превышает всякие нормы, как у нас, ну, больше, чем у нас, этого нет.
Нет.
Это первое. Значит, Китай достаточно строгий, учитывая сейчас вообще всю борьбу со всеми неприятностями в Китае.
Да.
И борьбу за экологию. Это первое. Второе. Хороший чай, если ты хочешь найти, есть органические чаи, которых делают все больше и больше, то есть без всяких удобрений вообще любого рода.
Да.
Значит, плюс чаи, вот что касается пуэров, которые я пью, это чаи с прямоствольных деревьев и сырье зеленое еще вот таких настоящих прямоствольных деревьев сейчас стоит больше $1000 за фунт.
Больше тысячи
долларов за фунт. Свежее, сырье я имею в виду.
Я понимаю. Ну, хорошо, давай $200 за 100 грамм, то есть, получается.
Ну, да.
Грубо, я округлил, просто извини. Скажи, пожалуйста, значит, прямоствольный дикий пуэр, который стоит $200 за 100 грамм, это умножим на 60...
Я имею в виду свежего.
Свежего.
Из него же надо сделать лепешки должны отлежаться и так далее. Вот как-то так.
И вот получается 500 евро за лепешку.
Получается, это правда, да.
Ну что, ну ты вызвал народную... Во-первых, мы резко понизили собственную самооценку. А во-вторых, тебя
установили.
Слушай, когда я ездил по Китаю, все время видел, как на обочинах какие-то тетки, дядьки лопатами ворочают эти же... Как называется? Жасмин вместе с чаем.
Да, жасмин чай. Сереж, надо сходить с обочин иногда, куда-то вглубь к народу ходить.
Тоже там они ворочают. Но это не искусственные... Это не искусственные, это реальные деревянные лопаты. Лопаты, которыми они ворочают этот чай туда-сюда.
Да. То есть экологично все.
Все экологично. Вопрос, Ольги.
Бронислав, у меня вопрос. Вот смотрите, а если я приеду в Китай и буду пить чай за 500, ну, условных единиц, добавляю туда сахар и молоко, меня забьют палками?
Да никто не, ну просто нет, это нет. Называется вообще самоистязание и самоучение.
Ну то есть не добавляет ни... от того, что китайцы не добавляют чай. Ничего в чай, ничего кроме чая. Ничего, то есть только не сахар, хороший, ни молоко.
Чай,
не,
но хороший чай, он обладает своим вкусом, и портить его какими-то добавками бессмысленно.
Скажи только, что иногда мы добавляем
иногда,
в чай...
Иногда бывает, нет.
Иногда мы добавляем в чай немножко масла с перцем и солью.
Да.
Но это чтобы...
Ну и, кстати, можно немножко и маотая залить водочки.
Да, и водочки можно, перца, соли и масла.
От простуды.
От простуды, или если это тибетское лекарство, или это монгольский
чай. Нет, есть разные чаи, есть разные способы. Например, у малых народов делают вообще, ну, на чаи, как варят, как похлебку такую.
Как суп.
Прожаривают рис и потом заливают это чаем, где вот едет.
Скажи, пожалуйста, значит, вы думаете, что молочные улуны правда молоком поливают, пишет...
Не, молочные улуны никто не поливает молоком. Молочные улуны однозначно, там химия шкалит все допустимые нормы. Один мой знакомый, который в теме, проверял в лабораторию на все молочные улуны,
да.
И реально там их нельзя употреблять.
Да. Все, вот и прекрасно. А его как раз и пьют дуры в офисах постоянно.
Да, отставляя он только химией обрабатывается.
Отставляя
можно купить
мизинчик.
Пузырек с этой химией и полить все, что угодно. Мяту, зверобой, а и травиться уже молочной мятой.
Слав, счастливо, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Значит, все, добавляют в чай только в воду, говорит 228-й, но очень по-разному. Очень по-разному. Вода бывает рыбий глаз, бывает серебряные нити, бывает шум в соснах, вода бывает. Вы хотите, чтобы я делал астрономическую передачу?
Целый учебник можно
написать. Можно сделать астрономическую передачу. Когда вода закипает, что первое качество закипающей воды вы видите? Какое?
Пузыри.
Рыбьи глаза, которые по краю кастрюли образуются или по краю чайника. Рыбий глаз, такие пузырики, угу. Похожие на рыбий глаз. Вторая, это первая стадия нагрева. Вторая стадия нагрева, серебряные нити или жемчужные нити.
Которые
жемчужные
прямо от донышка,
понимаете. Да, жемчужные нити, которые тут от дна. Это вторая стадия, уже часть чаев заваривается при этой стадии. Потом начинается шум в соснах. Огромное число чаев заваривается при шуме в соснах.
Круто.
Выделение карбоната, по-нашему, по-химически. Потом идет выделение бикарбоната, наконец, кипение, когда завариваются там тоже заметная часть чаев. На полном кипении тоже много чаев заваривают. Например, пуэр. Понятно? Угостите нас чайком, пожалуйста, говорит Саня. Сделайте же интересную передачу про чай. Хорошо. А у нас завтра со Славой будет встреча. Мы завтра со Славой встречаемся, чтобы уроки китайского писать. Ребят, я не ожидал этого отступления, честно говоря, и не хотел. Давайте-ка разлучимся на минуту и продолжим. Полтысячи столичных контролеров проверят на детекторе лжи. Представляете, какие деньги есть у московского правительства? Ведь это чертовски огромные деньги. Государственное казенное учреждение, организатор перевозок. Я читаю по газете, как называется, не знаешь, метро. По газете метро. Государственное казенное учреждение, организатор перевозок проверит 500 своих сотрудников на детекторе лжи. Размещен открытый конкурс на оказание услуг по проведению психофизиологического обследования с применением полиграфа. 2 миллиона рублей будет истрачено на то, чтобы контролер...
На 500 человек.
Да, 2 миллиона рублей на 500 человек московские власти истратят. 2 миллиона рублей, я еще раз повторяю, меня переклинило, я не могу дальше, толкните меня кто-нибудь. На 500 работников предприятия, чтобы исследовать их на детекторе лжи. Ребят, это что за бред вообще?
При том, что они четко не говорят, что конкретно они хотят найти, что конкретно они хотят спрашивать, и зачем это нужно. И зачем контролеров пропускать через детектор лжу, что у них спрашивать. У меня ни одного вопроса в голове.
Я тоже. Ну, скажите, стоп, я вот у меня контролер. Вы все с билетами? Все. Ты лжешь, негодный. Молился ли ты на ночь? Зачем все это?
Может быть, пытаются как бы их проверить, чтобы вот выявить их чувство справедливости.
Да я тебе скажу, это просто, это просто отмыв очередное использование бюджетных денег, к черт знает куда.
Так надо было тогда и не только контролеров проверить, но и водителей, и вообще абсолютно всех.
Всех на детектор лжи. Просто понадобилось кому-то помочь, а предприятие с детектором лжи наверняка принадлежит племяннику. У меня такое ощущение. Простите, это мое ощущение. Я делюсь ощущениями в этой программе. Заметили? 10.30, новости.
Подъем. Обзор прессы.
10.36 в Москве. Это обзор печати с Ольгой Байкаловой. Начнем с «Автодни.ру», который сообщает, что автомобили, вовремя не забранные владельцами, будут продавать или утилизировать. Уже сейчас в собственность Москвы перешли первые 10 автомобилей, которые бросили владельцы. Почему так происходит? Штраф за неправильную парковку составляет 3000 рублей. Около 5000 рублей обходится эвакуация легкового автомобиля. Еще по 1000 рублей придется заплатить за каждый день простое на штрафстоянке. Поэтому владельцам старых машин стоимостью менее 10 000 рублей просто становится невыгодно их забирать, они их бросают, и все эти автомобили переходят в собственность города.
Хотел тебе сказать прикольную вещь. Я ездил к Лексутову дружить. Угу. Ну вот, и зазывать его в эфир. И, кстати, он придет в 10 утра 8 апреля.
Прекрасно.
Лексутов. Ну, он, мне хотелось бы потереть с мужиками, там, ну, с водителями. Вот. Не, ну не говорил с мужиками, он говорил, то есть у него нет такого сексизма, как у меня, но я ему сказал. Угу. Потрем с мужиками. Вот. Он мне говорит, вот скажите мне честно, вот что происходит с людьми, когда, говорит, у меня по статистике есть примерно 30 автомобилей, 30, угу, которые 5 раз в месяц увозят с Тверской. И это повторяется из месяца в месяц. Вот что в голове у этих людей? Примерно 30 автомобилей 5 раз в месяц увозят с Тверской.
То есть их забирают, возвращают обратно и опять увозят.
Эвакуатором, ага. Он говорит,
это бунт, это внутренний бунт против системы.
Вот интересно, вот Лексутов придет сюда, он хочет вас расспросить, слушателей, расспросить вас, чтобы вы сказали, вот что в голове у этих нарушителей, вот почему они каждый месяц, из месяца в месяц, систематически, обязательно, все равно паркуются на Тверской, пофиг, вообще не парит. Притом машины, знаешь, какие?
Дорогущие.
Аудиа же нет. Аудиа 6.
А, середнячок такой, да?
BMW 320 или 325, не помню сейчас. Значит, ну, то есть трешка BMW, шестерка Audi, угу, вот такие машины. Каждый месяц. Не знаю почему. Это абсурд какой-то, но он говорит, я хочу понять, но я не понимаю. Интересно, да?
Да, очень интересно. Три секунды.
О чем вы говорите?
В московском «Комсомольце» роскошная сегодня статья называется «Ученые установили, что Москва губительна для сна». Большущая статья про то, как москвичи испытывают проблемы со сном, как распознать в себе бессонницу, 10 принципов хорошего сна, как город влияет на человека, как меняется его эмоциональное состояние. В общем, если хотите спать хорошо, почитайте сегодня «Московский комсомолец». Очень любопытно. Российская газета, что «Опелю» плохо, то «Фольксвагену» хорошо, размышляет сегодня про перспективы автомобильного рынка в России. Еще российская газета, материал называется «Без стрессов каникулы могут сократить». В общем, в департаменте Миноборнауки размышляют о том, чтобы сократить школьные каникулы. Мол, за 3 месяца дети успевают все забыть, пока бегают там, не знаю, в лесах, по речкам и так далее. В общем, вся школьная программа, которую преподавали на протяжении 8 месяцев, просто улетучивается, и сегодня об этом пишет российская газета. Ну и еще российская газета не вписался в поворот, так называется материал. Это про экзаменаторов, которые будут принимать у нас скоро экзамен на вождение и сами не могут пройти все эти тесты и выполнить все эти упражнения. Тоже достаточно любопытный материал. Не вписался в поворот, он называется 10.40. Это был обзор печати на «Говорит Москва».
Говорит Москва. 94.8.
Митя из Берлина просит обсудить ситуацию с Коломойским. Товарищи дорогие, не надо ничего обсуждать. Вы знаете, что я сторонник категорической радикализации украинской жизни. Я за победу Коломойского. Вот вы за кого?
Вы меня спрашиваете?
Да, вы за кого? В украинском конфликте, как вы знаете, началась схватка и абсолютно серьезная Коломойского и Порошенко. Вы за Порошенко 134-21-35 болеете, вы за Коломойского 134-21-36. Я объясню, почему я за Коломойского.
Почему?
Я хочу, чтобы победил Коломойский и чтобы он поставил президента Яроша. Потому что мне кажется, что нужно больше ада и доводить до абсурда.
Ага, все,
больше ада,
понятно,
и доведения до абсурда. Понятно, да? Это один из способов.
Да,
потому что чем скорее будет Коломойский, тем скорее будет Ярош. Чем скорее будет Ярош, тем скорее там правый сектор сядет, значит, всех перестреляет, на самом деле. И тем меньше будет у них шансов демонстрировать приличие, тем меньше у них будет шансов дружить с Америкой, тем сильнее они все это дело доведут до абсурда, и тем быстрее, на самом деле, придут пророссийские силы в Киев. Я не говорю военным путем, почему они могут мирным путем избраться. Пожалуйста, правильно? Значит, я спрашиваю в этой сваре, которая происходит в Киеве. Давайте кого-нибудь из киевлян. Киевляне, скажите, пожалуйста, как вы реагируете на это столкновение? 7373948, позвоните, пожалуйста, киевляне. 7373948. Митя из Берлина спрашивает, ну что теперь, ну как теперь, ну где же теперь? 7373948, киевляне, либо у вас есть родственники в Киеве, которые точно знают ситуацию. Пока мы голосуем за Порошенко 12%, за Коломойского 88%. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Вы из Киева или у вас там друзья и родственники?
Нет, я из Луганска, подхожу.
Подходите, если у вас есть друзья и родственники, понимание, что происходит в Киеве.
Есть, бардак происходит. Очень возмутился внутренний, как вы начали говорить, что вы за Коломойского.
Я за Коломойского, потому что, конечно, чем больше ада, тем быстрее это вот все нарыв, как чири, лопнет. Понимаете, о чем я говорю?
Да, абсолютно согласен.
Вот. 7373948. Чем быстрее. Потому что пока у них есть малейший шанс демонстрировать приличие, это будет канитель продолжаться. Нужно, чтобы заканчивалось. Ярошев, президент и все, да? Здравствуйте. Алло, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, это Лесной 34.
Вы из Киева?
Ну, у меня много друзей, родственников в Киеве.
Что там происходит? Как эта война Коломойского с Порошенко, как ее комментируют люди оттуда?
Ой, вы знаете, люди там стараются просто жить. Люди стараются просто жить и даже где-то выживать. Ну, во всяком случае, как вот мои родственники говорят, да, о том, что, ну, пускай пока будет так, как есть. Потому что Порошенко это как бы наименьший зол, да, потому что, ну, все прекрасно понимают, что если придет завтра к власти Коломойский, то это просто опять будет такая неконтролируемая махновщина, и к людям просто, ну, вот,
но если недолго,
свой бизнес есть, просто будут вырываться там.
Ну, недолго, понимаете, палатки. Недолго. Будет недолго, махновщина, но недолго. А так будет с Порошенко долго.
Ну, во всяком случае, сейчас люди хотят пока просто такое, ну, передышки, что ли, стабильности где-то, да, так, наверное.
Да. Спасибо. Я с вами не общаюсь, а вы читаете мои мысли. Я за Коломойского, пишет 58-й. Чем быстрее Коломойский придет к власти, тем быстрее к власти придут пророссийские силы. Кстати, что, это я сказал, а не вы? Это я сказал, а не вы.
Вот сейчас, кстати, слушатель интересную вещь сказал, тоже обратила внимание. У меня очень друзья, ну, они музыканты из Киева. И вот, да, когда я их спрашиваю, что у вас там что, ребята, вообще происходит, они, вот знаете, они делают такие глаза, так, у нас, да...
Что-то ничего.
Да, ничего вроде не происходит. То есть они делают вид, что у них не происходит вообще абсолютно ничего.
Женек,
как будто у них всего
Женек
этого
живет
не
в Киеве,
было.
Пишет, наверное, сейчас из Киева. Коломойский гнида, но я в данной ситуации за него, пишет Женек. Uh-huh. Так, секундочку. Если, значит, началась свара, и большая свара, она закипает, и в ней вы поддерживали бы, ну, чисто вот так, как команду. Поддерживали Порошенко 134-27-35, Коломойского 134-27-36. Пожалуйста. Все, у нас 14% пока за Порошенко, а 86% за Коломойского. Я надеюсь, Коломойского, его боевой заместитель, у него есть Корбан, какая-то фамилия такая, доложит, что мы, ну, правильно как-то голосуем за него тогда. А? Беня должен нам денег за такое голосование. Юрий Николаевич восхитительный высказывается, и меняем тему. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
День добрый. Коломойский проиграет, потому что Украина в точности повторяет путь России с 20-летней задержкой. Сначала путь, потом война, потом президент убирает неугодных олигархов.
Понятно. Рано или поздно он пострадает. Так, хорошо бы... секундочку. Вот и за. Отлично. Значит, я останавливаю это голосование, ребят. Итак, в этой сваре в Киеве, в этой сваре посередине Киева, у нас, я останавливаю это голосование, 16% симпатизируют внутренне команде Порошенко и 84% по команде Коломойского. Я лично за радикализацию жизни в Киеве и на Украине. Чем быстрее... Понимаете, этот чирий должен созреть. Этот чирий не может вечно гнить. Вообще, чем быстрее гной польется, тем быстрее будет здоровье, корочка образуется и здоровье наступит. Понимаешь?
Понимаю.
Поэтому надо больше ада, больше ада, больше ада. Понятно? Больше ада. Вот, смотри, мне хотелось бы вам поделиться с жизнью иной, не украинской. Не только Украина сошла с ума, пожалуйста. Вот Афганистан. Смотри, в Афганистане 13 полицейских наблюдали, как сожгли женщину. 13 полицейских. Дело было так. Ну, с точки зрения следствия, сейчас уже следствие, значит, их отстранили. Следствие было проведено, и я не знаю, там судебное решение какое, но следствие было проведено. Значит, смысл в том, что она, тетка, ей 27 лет, она подошла к мулле.
И?
Молла, да. Это человек, ну, священнослужитель. Значит, она подошла и сказала, что плохо, что он продает женщинам амулеты. Да, он продавал. Вот я нашел эту строчку, да. Значит, она сказала: «О, мулла, плохо, что ты продаешь женщинам амулеты. Это не очень по-исламски, это не очень правильно, это неверно». На что он сказал: «Ты сожгла Коран, мерзавка». И он закричал громко: «Она сожгла Коран, она сожгла Коран, угу. Эта женщина сожгла Коран». Что случилось дальше? Значит, молодые мужчины окружили ее, ну, вот этот весь паства окружили. Закидали камнями. Сначала, где же они взяли сразу камни? Закидали камнями, и тотчас стали бить ногами и запинали полностью насмерть за то, что она сожгла Коран. Хотя она, конечно,
якобы никогда, за, она никогда, обвинение, никогда, за обвинение.
За обвинение, что за обвинение. Она, да, именно. Обвинение, что она сожгла Коран. То есть она сказала мулле, что плохо, что ты продаешь амулеты, а он закричал толпе: «Она сожгла Коран, она сожгла Коран, хватайте ее». Ее тут же забили ногами, а после чего тело сожгли тут же на площади. 13 полицейских смотрели на это, не вмешиваясь, считая, что очень правильно ее избили. Да, действительно, она же сожгла Коран, а может и нет, но это не имеет значения. Все, 11 человек арестованы, те, кто первые стали ее забивать ногами. Мулла не арестован, потому что он святой человек. Все хорошо. Понятно?
Это
все хорошо, все хорошо. Но он сказал: «Она сожгла Коран», потом тихонечко сказал: «Наверное, может быть». Ну и все. Понятно? Круто!
Да. Не надо, когда бываете в Афганистане, подходить к муле и что-то говорить
вообще
по поводу амулетов.
Вообще
надо молчать.
Иди, пожалуйста, за... иди, пожалуйста, за этим самым. За моими советами, мудрыми. Я тебе говорю: увидишь девочку, перейди на другую сторону дороги. Понимаешь, чтобы не обвинили в педофилии. Значит, нужно в некоторых случаях нужно переходить на другую сторону дороги. Увидишь девочку, перейди на другую сторону дороги. Тем более, если увидишь мальчика, перейди на другую сторону
дороги. Если нет возможности перейти на другую сторону дороги, притворитесь мертвыми.
Всегда есть. Развернись, иди назад. Угу. Увидишь верующего — то же самое. Мгновенно на другую сторону дороги. Не дай бог обидеться, да, но я его умоляю. Понимаешь?
Угу.
То залетишь по полной. Там, не нужно.
Сколько опасностей оказывается?
Нет, опасностей практически нет. Все очень просто. Увидела девочку или мальчика — перейди на другую сторону по дороге. В особенности, если они валяются, и, ну, там что-то им плохо и так далее, потому что подумают, что это ты их и ударил вдобавок. Угу. Увидишь верующего — то же самое, на другую сторону дороги сразу. На другую сторону дороги. Резко, с чугунным лицом. С чугунным. Чтобы никого не оскорбить. Глаза в пол и пошел. Тупо. И все. Поняла? Да,
поняла.
Очень просто. Хорошо, давай посмотрим доллары, потому что мы с тобой так и живем, как лошары какие-то. Секунду. 1.0916 мы видим доллар к евро. Евро усиливается, как вы видите, правда же? 1.0916 мы его вчера видели на 1.0793, если я не ошибаюсь. Сейчас, и курс руб. Я смотрю, что у нас к доллару рубли. Рубли 58.88. Рубль очень сильный. Я рассказывал вам вчера мои утечки, мой слив от экономистов, почему рубль сильный. Потому что целому ряду больших олигархов русских было предложено ввести сюда деньги, огромные деньги, которые они прячут в офшорах, под акции, под грядущую приватизацию Ростелекома, Роснефти и так далее, и так далее. То есть им дают государственное участие, им сбрасывают в обмен на то, что они ввезут деньги в Россию. Они ввозят десятки миллионов долларов, а может быть миллиарды, и тотчас их конвертируют в рубли. Поэтому сам кэшфлоу, который сейчас идет из-за границы под вкусную приватизацию, позволяет держать рубль сильным почти без участия государства. Понятно, да? Это такой маневр, трюк, на самом деле очень выгодный олигархам в конечном итоге. Но в общем выгодный и стране тоже. 58, выгодно и стране тоже. 58-88. Сейчас мы видим рубль-доллар. Я смотрю на курс Саруби. И я, если позволите, посмотрю быстро нефть, которая у меня теперь на каком-то другом ресурсе. А я на NASDAQ смотрю, прямо на бирже NASDAQ. Смотрю, 55-92 я видел некоторое время назад, 55-51. Мы видим сейчас Brent. 55-51. Цена не ахти. Но ввиду того, что ввозят большие деньги под приватизацию, рубль, тем не менее, сильный. Что позволяет Силуанову взъерошивать свои несуществующие волосы и рассказывать о несуществующих...
Про равновесие.
Нет, рассказывать о несуществующих успехах. Вот чем занят Силуанов. Он рассказывает о несуществующих успехах. Да? Слушай, валютный союз создается. России, Беларуси, Казахстана. Начинаются переговоры. Это офигенская тема. Ты знаешь казахов? Я знаю, потому что ты практически из Казахстана. Расскажи мне.
Вообще не знаю.
Почему?
Я из Оренбурга. Нет, я не из Оренбурга, я из Кургана, и несмотря на то,
Черт, она из Кургана, да.
Но все, это южная граница с Казахстаном.
Да,
но у нас их нет, потому что область очень бедная, и они просто... Мы их
у
не
вас
интересуем.
Бедная или у них бедная?
Нет, у них все нормально. Курган – это черная дыра Российской Федерации. Они просто не едут к нам, мы с ними так особо не пересекаемся. Я их побаиваюсь, мне кажется, они с хитрецой, если честно.
Казахи?
Они с хитрецой, да. То есть сказать, что они прям такие хитрюги, как лисы, я не могу, но они с хитрецой. То есть они
пусть позвонят казахи.
Они
казахи, позвоните, пожалуйста,
7373948.
Если вы казах, позвоните, пожалуйста, казах, этнический казах, неважно, можете гражданин России, пожалуйста, Америки, неважно, но этнически вы казах.
А как это будет единая валюта? Что будет?
Единая
рубль,
валюта
рубль,
будет,
тенге,
значит,
как?
На свой горб взвалим еще и Белоруссию и Казахстан. Вот что будет. Единый горб будет, это русский, и русские будут всех кормить, как это было много раз, много веков подряд. Вы казах, 7373948. Алло, здравствуйте, нет. 7373948, если вы казах. Здравствуйте, вы казах.
Нет, я казах.
Что? О, казашка. Черт, простите. На слово «нет» я среагировал. Понимаешь, у меня инстинкт, мамочка. У меня инстинкт. Казашка, позвоните, пожалуйста, добренькая. У меня инстинкт, я среагировал на слово «нет». Ну, как это ужасно. Понимаете? При слове «нет» у меня срабатывают мышцы сразу. Тык, вот так вот. Так, 47-я. Позвоните, пожалуйста, казашка 47-я. Ну, я вас умоляю. Где же казашка? Казашка отвалилась у нас. Все, теперь не будет никогда. Все, мы ее потеряли. Нет, вот она.
Нет, нет,
7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, здравствуйте.
Да, вы с хитрецой. Вы с хитрецой сказала. С хитрецой сказала Оля. Она из Кургана. Она из Кургана.
Да.
Да. А что это такое?
Я родом из Кургана.
Да ладно.
Да ладно.
Ей богу, да.
Хорошо. Ну расскажите про казахов, как будет единая валюта, это мы вас будем кормить. Правильно? В этом смысле?
Еще раз.
То есть будет единая валюта. Хотят бы. Мы условились с партнерами, говорит Путин, продолжить координацию монетарной политики. Думаем, пришло время поговорить о возможности формирования в перспективе валютного союза. Я предчувствую, что русские будут опять всех кормить. Вот у меня такое ощущение, нет?
Конечно.
О, спасибо вам большое. Вы говорите об этом.
Спасибо вам.
Казашка. Говорит, конечно.
Конечно. Видите, какая хитрая. Да. Заставила вас все рассказать, все объяснить,
конечно.
И вам согласилась. А вы говорите не с хитрецой. Еще с какой хитрецой?
58 – это сильный рубль, по-вашему, говорит Рус. Да, сильный, да. Посчитайте через 3600, и вы получите при 55. Какой должен быть рубль? Скажите мне, пожалуйста. Ну, конечно, должен к 65 подходить, правильно? 7373, 65, а он 58. Ну, там, псы не считаем. Алтын будет Назарбаевая идея. Алтын? Алтын, ты можешь себе прикинуть?
Нет.
Деньга будет называться алтын.
Алтын?
Алтын.
Нет,
снова
как,
будет.
Некрасиво.
Почему некрасиво? Это по-тюркски.
Ну, как-то
это
рубль привычнее. Рубль, вот он звучный такой, звонкий.
Рубль, потому что рубили, рубль.
Рубль, ну вот он рубить. Со звоном монет ассоциируется, так, а подожди, алтын?
А куда нам потом отскочить, когда этот алтын гавкнется? Мы вернемся к рублю. А если мы дадим всем рубль, то рубль гавкнется. Мы вернемся к алтыну.
Ну да.
Мы должны сохранить рубль как гарантию, когда этот алтын знаменитый гавкнется.
Ну, мы должны сделать так, чтобы он не гавкнулся.
Что это мы должны делать? Мы ничего мы никому не должны. Мы много раз, слушай меня, вся история России состоит из увлеченностей. Русские все время увлекаются мыслью, что они должны всех кормить. Русские. Ты
это
сама русская? Скажи мне честно.
Да. Нет.
Почему что ты врешь на себя?
Ну, потому что во мне много польских кровей.
Польских кровей из Кургана?
Да.
А то мы знаем, это одна из польских семей. Это сразу за Краковом. Курган это сразу...
Блынских, по бабке.
Да?
Да.
Ну хорошо, но остальные-то русские у тебя крови?
Вроде как, да.
Финно-угры. Ну, ты рыжий, это из-за
финно-угры.
Этого. Финно-угры. А? Финно-угры.
Да-да-да.
Ну хорошо, подожди.
То есть
сейчас.
Ближе к венгерам, наверное, где-то.
Боже, милый. Все, желание быть иностранкой характеризует...
Русская, эту... русская, все, я вас запутала специально. Русская, русская.
Русская, ты
да.
русская.
Никуда от этого не
денешься. Я тебе расскажу про русских. Русские, увлекающаяся нация, увлекающаяся своей добротой. И они время от времени хотят на свой горб кого-то взвалить и тащить. Это называется «битый небитого везет» в русских сказках, знаешь? Mm-hmm. «Битый небитого везет». Значит, вот у русских, как только у них появится маленечко, не одна корочка хлеба, а две, они думают, кого бы на свой горб взвалить бы, и кого бы вести на этом горбу бы.
Так это же миссия наша — спасать, спасать ближнего
своего.
Ну, я не
знаю, слушай, вы когда-нибудь устанете или нет? Вы все время...
Нет, мы не уемные, мы не уемные.
Они по новой все время кого-то приглашают сесть себе на шею. Ну, это неудивительно.
Присаживайтесь, пожалуйста. И поехали.
Присаживайтесь, пожалуйста, к нам на шею. Ну, ужасно. Алло, здрасте.
Алло, день добрый.
Здравствуйте.
По казахам хотел.
Вы казах все-таки вдруг? Почему-то?
У меня отчим казах.
Вот видите. Вот.
Ой, ну да, отчим получается. Отчим
получается. Я
его лет 15 знаю. И вот каждый раз вот разговариваю по бизнесу, вот чувствую все время такую хитрость и какое-то двойное дно, которое вот... Я вот своим русским умом понять, ну, никак не могу. Но да. У него все в бизнесе получается, а у меня не всегда.
Вот видите? Спасибо вам огромное. И тем не менее вы его взвалите и потащите.
Потащу обязательно.
Вот это вот специфика русских людей. Это приступы доброты, которые потом проходят. Потом, когда нищета опять вваливается, русские такие, мать честная, чем мы нахомутали? Потом опять лишний кусок хлеба появился, опять кого-то тащат. Зачем вы тащите? Прекращайте уже. Поехали в движение.
Подъем. В движении.
7373948. Где едете, что видите, пробки, засады, аварии. Секунду, я смотрю Яндекс.Карты. Яндекс.Карты были 4 балла, сейчас у меня перезагружается. И сейчас обнаружится...
И остались 4 балла.
На Ленинградке очень плохо. Сейчас въезд в Москву по Ярославке, уж я не знаю, как там на самом деле, но и выезд теперь. Проблема на траверзе, где Королев. Вот там нет езды. Значит, очень плохо Минка перед Рублевкой в городе, очень плохо шоссе энтузиастов в городе. Дальше, этот самый, Вернадка стоит прямо до Москвы-реки, до Комсомольского почти. И перед Ломоносовским тошнит Ленинский. Все остальное прилично. Да, нельзя въехать в город по Калужке, там перед газопроводом, и после этого очень большие проблемы. 7373948, где едете, что видите, пробки, засады, аварии, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Еду по МКАДу, внешняя сторона от проспекта Мира стоит в сторону Алтуфьевки.
Сейчас посмотрим, сейчас все расскажем. Секунду, я побежал, я бегаю здесь по студии, понимаете? Внешняя сторона в сторону Алтушки. Вот диковинка, ну там авария, вот сейчас обнаружу, средний ряд, в 10.07, правда, почему-то у меня. Но, честно говоря, красного я не вижу. Красного не вижу, но аварию вижу. 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, слышно. На Котляковской все в порядке. А можно слово про казахов?
Что буквально? С ними, что? Давайте два слова буквально.
У меня брат родной в Оксидинске в 90-е годы был крупным бизнесменом. Ну, то есть там магазины да. были и так далее. Казахи его победить не могли. Ну, то есть, не перещеголять от них бизнес ни в чем. Ну, потому что у нас смесь такая адская. У нас румыны, венгры, поляки, русские, вот.
То есть, вы сами еще хуже. Ну, вот и все. Прекрасно. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Борисович.
Борис Борисович, где едете?
Ехал хорошо да. в сторону Москвы. И вот за километр до МКАДа где-то встал.
Ну, там ползучая пробка или стоячая?
Вот подъезжаю, вроде пока стоит, видно.
Спасибо. Держитесь, Борис Борисович. Мы провели этот выпуск, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 24 марта.
Подъем.